Давайте начнем с истоков.
Да.
Я знаю, что вы москвич.
Да.
Ну, пожалуйста, расскажите немного о своей семье, кто ваши родители, чем они занимались.
Ну, родители у меня... Мама москвичка, причем очень далеко, не знаю там уж на сколько поколений, но известно, что все предки в 19 веке по материнской линии жили уже в Москве. А отец у меня не москвич, он родился в городе Елисаветграде, потом переименованном в Кировоград. И с этим городом отчасти связана история моей и его фамилии. Многие думают, что это какое-то отношение к Армении имеет. На самом деле абсолютно никакого. Отец мой родился в 1897 году. Я поздний ребенок. И он учился в юнкерской школе. Революция его 17-го года застала тогда как раз, когда он учился в юнкерской школе и собирался в 18-м году ее кончать. Но совершенно ясно, что в 18-м году уже никакую юнкерскую школу кончить было нельзя. И он не хотел участвовать в гражданской войне по принципиальным соображениям, потому что не хотел воевать против, пусть даже других, иначе думающих, но представителей своего собственного народа. И почувствовав, что его юнкерское прошлое может сослужить ему очень плохую службу, он решил изменить фамилию. Большой фантазии как-то у него, видимо, на этот счет не было. Когда он жил в Елисаветграде, то он дружил со своими сверстниками из молдаванской, ну, я не знаю, как сказать, колонии, там, да, района. Там было много молдаван. Кстати сказать, их и сейчас там уже потомков много, и разные футболисты киевского «Динамо», имеющие как бы армянские фамилии, на самом деле из этой вот молдавской диаспоры, которая не только, ну, мунтян, паркуян, это не армяне, это молдаване.
А это молдавская, мунтян, молдавская фамилия?
Молдавская фамилия, мунтяну. Ну, это классическая молдавско-румынская фамилия. Ноу там исчезает. Так вот, подражая фамилиям своих приятелей, он решил просто переделать свою собственную фамилию на тот же лад. И из Данилова получился Данильян. Ну, вот так он с фамилией Данильян и дожил до 26-го года, а в 26-м году его каким-то образом вычислили в ГПУ, забрали... Держали 2 года как бывшего юнкера, но все-таки выпустили потом. А когда выпускали, то как раз выдавали новые советские паспорта. И тогда ему склеили его подлинную фамилию с этим псевдонимом. И отпустили со словами: с этой фамилией ты уже больше никогда не спрячешься. Вот происхождение этой странной фамилии Данилов Данилов.
Ну да, все же думают, что у вас армянские корни.
Ну, недолго думают. Когда знакомятся, уже перестают думать. Хотя множество, ну не множество, но довольно много дипломников и аспирантов армян у меня было именно по той причине, что они приходили в Московский университет, скажем, там или в ЦИМИ, и ехали в Москву, думая, что вот...
Да-да, тянулись к своим.
Да, тянулись к своим. Ну, мама у меня закончила Плехановский институт, она 1908 года рождения. И она работала в разных там организациях, ну, типа Минпищепрома, до войны. Во время войны она оказалась в Госплане РСФСР, а с 46-го года в Госплане СССР. И до самого выхода на пенсию, который у нее случился, ну, так, примерно году в 66-м, 67-м, я уж точно не помню, она работала в Госплане СССР. Отец образование получить не смог, именно в силу своего прошлого.
Да, понятно.
Понятно, да. Но, тем не менее, он был довольно эрудированным и грамотным человеком. Мне от него досталось в наследство, он погиб, я еще об этом скажу, библиотека в 1000 томов. И, собственно, этой библиотеке я больше, чем чему бы то ни было обязан, ну, вот тем, что я стал таким, каким стал. Вот, решающую роль в моем формировании сыграла именно эта отцовская библиотека. Там, кстати сказать, и было два издания малой советской энциклопедии, первое и второе. И это в течение всего детства, где-то класса до седьмого, были мои любимые книги. Я просто не расставался с ними. Сейчас они у меня свято хранятся на даче. Здесь уже места для них не осталось. Но он, как ни удивительно, при отсутствии вот такого образования, он работал в Центросоюзе юрисконсультом. И даже начальником юридического отдела, поближе уже к войне. Ну, когда началась война, он пошел добровольцем на фронт, в ополчение народное. Он сказал маме, что другого выхода у него нет. Хотя он уже был, как вы понимаете, не очень молод. Ну, 44 года ему было, когда война началась. И погиб он под Москвой. Тогда это называлось Нарфоминский район Московской области. Сейчас это место, деревня Ильино, находится в Калужской области. Это, собственно, пограничная такая территория.
Там самые тяжелые бои.
Там шли самые тяжелые бои, да. И вот 16 октября он там погиб.
А по возрасту, по-моему, это 40 лет эти призывали?
Как кажется, да. Но вот потому он в ополчение-то и пошел, что призыву-то он не подлежал. Да еще у него
Почему он сказал, что у него другого пути нет?
Просто потому что бывший юнкер. Все поэтому, я думаю. Мама не очень любила об этом вспоминать.
Понятно.
Она не вышла после этого замуж. Вообще у нее была очень тяжелая жизнь, потому что у нее на руках остались ее мать, моя бабушка, и дед. А с дедом случился еще перед войной в 41-м году один инсульт, а весной 42-го года второй инсульт, после чего он парализованный пролежал 11 лет.
И вы в Москве все это время жили? Без эвакуации?
Папа нас отправил в эвакуацию, когда он сам уходил с ополчением в конце июля месяца, а может быть в начале августа. Он нас отправил в эвакуацию, так сказать, по адресу, который дал ему кто-то из его друзей. Это оказалась крайне неудачная эвакуация. Мы были привезены под город Скопин Рязанской области, деревня Вердрево. Мне было 3 с небольшим года, но я помню, как были расположены хозяйственные постройки на этом участке в деревне, где был огород, где был склон к речке, и могу нарисовать план дома, тем не менее. Вот мы там прожили только до весны. Но вот как раз в те самые дни, когда отец погибал тогда еще в Нарфоминском районе, фронт был в 2 километрах от нас. Над этой деревней на бреющем полете летали немецкие штурмовики, и соседку из соседнего дома, этого деревенского, штурмовик из пулемета даже ранил в пятку. Вот, убить не смог. Но
просто
стрелял сверх, пролетая на бреющем полете.
То есть это у вас, можно сказать, первые жизненные впечатления?
Это у меня, первые жизненные, более или менее такие уже связанные. Хотя я, например, отца я помню очень плохо, очень мало. Вот я помню, как он включал радиоприемник. Радиоприемник назывался РП-77, и он включался тумблером, расположенным на задней крышке, на задней стенке, вернее, вертикальной. Вот я это движение помню. Ну и некоторые еще вот такие моменты.
Такие воспоминания.
Обычно того, что случилось до 3 лет, люди не помнят. Вот я все-таки немножко кое-чего помню. Ну вот, а уже начиная с этой, так сказать, эвакуации, мы там пробыли 1.5 года. Ну, как только прекратились бомбардировки Москвы, и немец от Москвы отступил, мы вернулись в город, в Москву.
Сохранилась ваша квартира?
И бабушкина комната сохранилась, и наша где пап с мамой со мной жили, квартира на Остоженке. Это сохранилось все. Да, ну и дальше уже я никогда больше, чем на 26 дней из Москвы не уезжал.
Вот. Ну да, это большая редкость москвича вообще в Москве встретить. Приятно. И, значит, учились тоже где-то здесь, в центре, на Остоженке?
Я, да. Вот на территории Зачатьевского монастыря была школа номер 36. Сейчас этого дома нет. Его, как и все новостройки, сделанные при советской власти внутри монастырских стен, благополучно снесли. Но в школе я уже... Я в последний раз там был, где-то году в 93-м, 94-м школу я пришел. Да, еще она была. Так что с первого по последний класс, по 10-й, все 10 лет я учился в этой 36-й московской средней школе. Прекрасно помню всех своих учителей, разумеется.
А школа хорошая была? У вас хорошее осталось воспоминание о школе?
Очень хорошие воспоминания о школе. То есть я считаю, что у нас были педагоги или хорошие, или замечательные. У нас плохих педагогов практически не было. Вот все они были личностями, я их всех помню. Именно вот не в том плане, что учил тому-то, тому-то, вдолбил в голову то-то, то-то, а именно вот это все они для меня остались прежде всего личностями.
А вот интересно, со своими характерами. Старые или молодые они вот были?
Что некоторое количество молодых было, некоторые. Вот молодые у нас были. Учительница географии, учительница химии, которая потом стала директором школы, Зоя Васильевна Бирюкова. Учительница логики и психологии был такой предмет у нас. Пожалуй. А, еще был один учитель географии, тоже молодой. Их было двое. Но в основном учителя были, ну, во всяком случае, пожилые. Вы понимаете, когда ребенок смотрит на 40-летнего человека,
я
совершенно не исключаю, что многим из них, может быть, даже большинству, было где-то лет под 40 или за 40 слегка. Но в памяти-то они остались у меня как люди, которые намного
и учились просто отрезные ребята, да? Там.
Учились только все, вот, кто жил в нынешнем Пожарском, а тогда Савельевском переулке. В первом Зачатьевском, который потом стал улицей Дмитриевского, а потом назад первом Зачатьевском, в Курсовом переулке и так далее. Вот это система переулков между Остоженкой и набережной Кропоткинской. Вот все, почти все жили именно в этих переулках. Кое-кто жил по ту сторону Остоженки. Может быть, там 2 или 3 человека буквально.
Вот. И состав самый разный был. Это не была какая-то элитная же школа.
Нет, элитных школ же не было вообще тогда.
Ну, да, да.
Я поступил в школу в 45-м году. Мне вот 7 лет исполнился, я пошел в эту школу. И, как я понимаю, тогда вообще никаких элитных школ не было. Элитные, или там, скажем, школы с углубленным изучением математики или усиленным изучением иностранного языка появились потом. Тогда все школы были примерно одинаковые.
И дети были самые разные из разных семей.
Дети были самые разные. Самые, что ни на есть, разные. Вот у нас... Ну, в общем-то, это все были вполне так дети.
А вот интересно, в школе... Вы на отличник же были?
Я был до идиотизма отличник. Я в 40 четвертях. Так даже четверти были. Я в 40 четвертях за 10 лет не получил ни одной четверки. В четверти. Ну, там, в текущие-то иногда бывали,
но
в четверти у меня ни разу за 40 четвертей ни одной четверки не было.
Я так и подумала, да, что вы отличник. А вот интересно, маме же, наверное, некогда было с вами заниматься?
Абсолютно
некогда. То есть это было абсолютно самостоятельное,
у мамы,
да, желание,
значит,
учиться?
Вот, да, пенсия, которую я получал за погибшего отца, это было 200 рублей в ценах до... Когда у нас была деноминация-то. Ну, короче говоря, вот по тем деньгам, которые установили деноминацию, у нас была, по-моему, в 1957 году. Значит, вот что-то в таком духе. Я не имею в виду девальвацию 1947 года, вот эту сталинскую денежную реформу. Я имею в виду хрущевскую деноминацию. То есть вот после деноминации это было 20 рублей. Вот. Это и сейчас ничего. Сейчас это просто копейки, но и тогда это было, были мизерные деньги. Дед получал пенсию примерно такую же. Бабушка никогда не работала, потому что дед зарабатывал очень прилично. Вот он был дед был главный бухгалтер Московской железной дороги. Причем он занял эту должность еще до революции. Он был 84-го года
рождения. Это мамин отец, да?
Это мамин отец, да. Вот он был главный бухгалтер Московской железной дороги, но пенсии-то все равно у всех были грошовые, за исключением членов ЦК, допустим, там и так далее. Так что мама не просто работала в госплане, она все вечера и ночи занималась тем, что вязала. И продавала это свое рукоделие. И заказчики были у нее в основном генеральские жены. И поэтому дом наш был заполнен генеральскими анекдотами. В основном про генеральши, а не про генералов. Вот так вот. Они же сами их и рассказывали про себя. Ну, я очень рано научился читать. Мне 4 лет не было. Читал я таким образом, учился читать.
Да, интересно.
Значит, дед у меня сидел на диване, он дальше туалет пройти не мог со своей парализованной всей правой частью рукой и ногой. Он сидел на диване и следил за мной, за моими занятиями, этими моими занятиями. Все остальное его, естественно, не интересовало. А я расстилал на полу газету «Правду или известие», ложился животом на пол и эту самую газету читал. Сначала там заголовки, а уж потом...
А он контролировал
этот процесс, да. Видел он плоховато, но он догадывался обо всем, что я там не так читал.
Значит, вы с газет начали читать.
Я начал с газет. Это вот... Дело в том, что во время войны, пока не кончилась война, мы жили не на родительской квартире, а на бабушкиной. Вот с бабушкой и дедушкой. Потому что на Остоженке у нас отопление не работало. Там центральное отопление, оно было отключено намертво. И только вот после того, как война кончилась, еще зимой 1944-1945 года оно еще не работало. Его возобновили только с осени 1945 года. Поэтому жили на Большом Строчиновском переулке, там у бабушки. И вот эта вот самая отцовская библиотека, про которую я вам сказал, она находилась на Остоженке, там, где мы не жили. Да. А у деда книги тоже, конечно, были, но книг было мало, и таких, которые могли бы меня привлечь, как-то вот не было. Хотя какие-то детские книжки мама мне, конечно,
покупала. А что вас вот привлекло, что наши любимые книжки в детстве?
Энциклопедия.
Энциклопедия.
Вы понимаете, я уже, ну, может быть, там в первом, втором классе еще, наверное, нет. В первом, втором классе, когда я учился, у нас в доме вслух читали «Детей капитана Гранта» и так далее. Вот я читал,
я читал,
а мама вязала, бабушка сидела, слушала, вот так вот. И потом я приключенческую литературу перестал читать очень быстро, она мне надоела, а вот где-то, наверное, класса с третьего уже любимое занятие стало чтение энциклопедии. Причем у меня был школьный друг-товарищ Миша Лучинский. Он, к сожалению, после 4 класса куда-то переехал. И мы с ним вместе учились только первые 4 года. Так мы с ним уже в конце 3 класса весной стали брошюру научно-популярную писать по астрономии.
А почему по астрономии?
Ну, я не знаю. Мы решили рассказать народу о том, что не Солнце вращается вокруг Земли, а планеты вращаются вокруг Солнца. Причем я, как читатель энциклопедии, использовал вполне научный термин «вращаются». А Миша настаивал на том, что для того, чтобы быть понятным народу, надо написать «вертится».
«Вертится», конечно.
И у нас была долгая дискуссия по этому поводу.
А Миша из какой семьи был?
Я знаю, что Миша... Я в том месте, куда он переехал, я у него потом раза два был. Это железнодорожная станция на Московско-Рязанской железной дороге под названием Плющево. Сейчас это на территории Москвы. Там был институт электрификации сельского хозяйства. Uh-huh. И отец у него работал в этом самом институте.
То есть из интеллигентной?
Ну, конечно, из интеллигентной семьи. Uh-huh. Вот, иначе в третьем классе не придет в голову научно-популярную брошюру писать. Это уж. У него была старшая сестра, которая кончила биофак МГУ. Uh-huh. Это я знаю совершенно точно. Она была, видимо, старше его, ну, значительно лет, я думаю, на 8-9. Так что вот когда мы с ним эту брошюру писали, она уже в МГУ училась. А потом его следы затерялись, уже не знаю.
А учителя как-нибудь на вас повлияли? Вот если повлияли, в каком смысле?
Ну вот.
Вот что значит личности, да?
Вот, да, вот.
Что вам вот, особо ценно для вас?
В первые 4 года у нас была одна учительница по всем предметам. Да. Тогда был такой порядок. По-моему, сейчас он немножко изменился как-то там. Звали ее Мария Алексеевна Шешина. Это была такая классическая учительница. Вот с моей точки зрения, я не думаю, чтобы ей было больше 55, допустим, лет. Но с моей тогдашней точки зрения, это была, конечно, старушка. Вот она была слегка ниже среднего роста, довольно полная. И это была совершенно полновластная хозяйка в классе. Тут никаких шалостей или там чего-нибудь у нас не происходило. Она, безусловно, в классе доминировала. Я был у нее вторым учеником, потому что первым учеником был Андрюша Тарасов, с которым мы проучились все 10 лет и виделись потом не раз. И последний раз виделись где-то, ну, может быть, лет 10 назад, вот примерно так. Я еще его, может быть, вспомню, если мы будем долго и подробно говорить. Она очень любила маленьких блондинов. А я был высокий, худенький брюнет. Вот, и я у него был вторым учеником. Андрюша меня, так сказать, с ее точки зрения обходил. А потом с 5 класса пришли разные учителя, каждый по своему предмету. И среди них был Исидор Степанович Гуцалюк, который преподавал нам математику. К сожалению, он ее преподавал нам только 3 года, в 5, 6 и 7 классах. В старших классах он в принципе не преподавал. Вот почему-то он останавливался на 7 классе, и с 8 у нас была другая учительница. И Исидор Степанович на меня произвел впечатление потрясающее. Просидев на его уроках, ну там, не знаю, 2 или 3 недели, я решил, что я стану математиком. Вот интересно, до такой степени мне понравилось, как он преподает, до такой степени мне понравилась математика, что я решил, что вот это мое будущее, все. И я был абсолютно в этом уверен до 8 класса включительно. В 9 классе и в 10 я слегка колебался, не пойти ли мне на философский факультет, а потом все равно все-таки пошел на мехмат и кончил его благополучно. И вот этот выбор, безусловно, предопределен Исидор Степановичем. Если бы Исидор Степанович преподавал биологию, я бы, наверное, на биофак пошел. Вот я этого отнюдь не исключаю. Потому что, на самом деле, может быть, даже меня как-то вот биология больше интересует, чем некоторые другие науки, так вот скажем. Ну, и я после этого, он мне сказал в 5 классе, что вот будет математическая олимпиада районная, и ты должен в ней участвовать. Ну, я взял и получил 1-ю премию на этой олимпиаде. Потом я еще 4 премии получил, в том числе и на университете.
Уже тогда олимпиады. Были и районные, и московские олимпиады.
И районные, и московские, городские, и университетские. Но университетская считалась на 2 порядка сложнее и выше.
То, что университет уже
МГУ.
Тогда организовал.
Да. И происходило это сначала в старом, естественно, здании. Вот. В 7 классе на этой самой олимпиаде я познакомился с Сережей Новиковым. Ныне это академик Сергей Петрович Новиков, лауреат Филдсовской премии и вообще один из самых крупных математиков. Вот и мы с ним познакомились в 7 классе на этой самой Олимпиаде. Вместе поступили на мехмат, вместе его кончили. И иногда сейчас видимся на общих собраниях Российской академии наук. Да.
То есть, вот. Интересно, да.
Что еще сказать?
Легко было поступать. Вы, наверное, поступали же как медалист?
Да, у меня была золотая медаль. Но собеседование состояло для меня, во всяком случае, в том, что мне дали решить последовательно, одну за другой, не сразу все, 5 задач, нарастающей трудности. Ну, я их довольно легко решил. Доцент Пархоменко был вот главный из этих самых экзаменаторов. Когда я решил 5-ю задачу, он мне сказал: все, уходите, тут другие в очереди стоят. Вот. Ну, поскольку...
Значит, все только самостоятельные занятия, да? Вот вы больше не ходили ни на какие кружки, там, ни в университет, никуда?
Я ходил в университет время от времени на кружок. Вот тогда это называлось Коля Константинов. Как мне рассказал один из моих собственных учеников, совсем недавно, вот буквально прошлой зимой прошлого года, Константинов после этого организовал что-то вроде математического вуза, вот в последние годы. И этот математический вуз чрезвычайно высоко котируется за границей.
Это вот сейчас уже, да?
Сейчас уже. Ну, в 90-е годы, вот так вот скажем. Он чуть ли не от руки выписывает дипломы своим выпускникам, и они идут дороже, чем дипломы мехмата. Он был, конечно, это был тогда кружок, я вот, ну, в университете, в МГУ происходил на мехмате, в него, значит, школьники ходили.
Уже со всей Москвы съезжались.
Да, конечно, конечно. Это отнюдь не было что-то похожее там на какие-нибудь курсы повышения квалификации или чего-нибудь. Нет, там сразу делали вид, что мы вот настоящие математики, и могла вполне рассматриваться какая-нибудь там проблемы из теории функций действительного переменного.
То есть вас не затаскивали к экзамену?
И никто не задавал вопрос, ты это понимаешь или нет. Ты вообще знаешь... понятие множества, ты там как-то им владеешь, хотя в те времена в школе слово множество не употреблялось, как известно,
да,
даже.
Да, да.
Вот это теперь. Тогда была математика по Киселеву.
По Киселеву же, конечно.
Ну, естественно.
И по Ларичеву,
да. И по Ларичеву, совершенно верно. И никаких элементов того, что тогда называлось высшей математикой, в школе не преподавали. Хотя преподавали комплексные числа, которых теперь не преподают, и бином Ньютона, которого теперь не преподают, и тригонометрия была довольно приличная. Да. Ну, плоская тригонометрия, не сферическая, конечно, но тем не менее довольно...
Все-таки хорошее образование было математическое.
Безусловно, хорошее.
Хорошая школа.
Это была основа, понимаете, это была хорошая основа для того, чтобы учиться дальше. А когда... ребенка научат дифференцировать многочлены, ну, что значит ребенка? Старшеклассника, естественно. А вот какого-то навыка решения задач у него нет, то толку от того, что он может с грехом пополам продифференцировать многочлен третьей степени, с моей точки зрения, никакого нету. Потому что суть понятия производная... для него, как правило, остается за 7 печатями. Вот. Так что элементарная математика как основа для изучения высшей, это
и
чрезвычайно
вообще, наверное,
важно.
Не только математики.
И вообще это дисциплинирует ум, это закладывает в голову систему. Вот как говорил другой мой любимый преподаватель уже
в университете,
да, Борис Николаевич Долане, который читал нам аналитическую геометрию на первом курсе. Я помню прекрасно, зашла там речь о ком-то, кто куда-то там со стороны в какое-то там сообщество пришел. Ну и Борис Николаевич говорил так, что вот, ну это не математика, это не математик. А, вот это математик. А что значит математик? Спросил Борис Николаевич, задал риторический вопрос. Это значит, что мозги у него полированные. Вот. Так вот, начало полировки мозгов – это элементарная математика. И изучать элементарную математику надо серьезно. Тогда это является замечательной основой для дальнейшего.
Но Мехмат тоже был сильный.
Ну, Мехмат был потрясающе сильный в те времена. Ну, вот все деканство Андрея Николаевича Колмогорова, он был несколько лет деканом, оно было при мне, так сказать. Я поступил, он еще не был деканом, я кончил, он уже не был деканом. И среди наших лекторов были совершенно блестящие люди. Ну вот, я уже сказал, что Борис Николаевич Делане читал аналитическую геометрию, член-корреспондент он был. Хинчин, еще один член-корреспондент, читал анализ. Михаил Михайлович Постников был совершенно замечательным лектором. Он рассказывал нам высшую алгебру. Потом, скажем, Шилов Евгений Александрович читал анализ 3. Это тоже был совершенно восхитительный лектор, просто вот заслушаешься.
По-моему, потом задачники Шилова были.
У Шилова много было книг, в том числе и вместе с Гельфандом. Вот когда он читал анализ 3, то на экзаменах, там экзамен, он, годовой курс, и зимой, и летом, не требовалось запоминать доказательства теорем. Надо было только рассказывать содержание, ну и так, всякий там контекст. Так мне настолько нравились лекции Шилова, что я наизусть все доказательства помнил. Все, до единого. А там сложненькие такие теоремки были.
А все-таки в университетские годы, кроме математики, уже, наверное, были какие-то другие
Конечно.
Интересы?
Конечно. Во-первых, я... Вот я уже сказал, что у меня были 2 года колебаний. 9-10 класс, когда я подумывал, не пойти ли мне на философский факультет. Меня очень интересовала философия. Ну, и не просто философия, а философия естествознания, так сказать. Вот такие пограничные между философией и естественными науками области. И я не пошел на философский факультет, потому что я решил, что при советской власти на философском факультете учиться и становиться философом нельзя. Самое замечательное это то, что когда много-много лет спустя я познакомился с Эриком Напельбаумом в Институте системного анализа. А Эрик во многих отношениях блестящий человек. Я не знаю, я его с тех пор не видел ни разу. Не знаю, где он сейчас, что он сейчас. То Эрик мне рассказал почти мою историю, но немножко дальше продолженную, потому что я сам решил, что я пойду все-таки на Мехмат, пошел и все такое прочее. А Эрик явился на философский факультет поступать. Потом-то он поступил на физтех. Но он явился поступать на философский факультет и запутался в коридорах на Маховой. Потому что философский факультет не переезжал в новое здание, он на Маховой тогда и оставался. Он запутался в этих коридорах и спросил какого-то человека, а где здесь находится приемная комиссия? И этот человек показал ему направление, куда нужно идти, в приемную комиссию, и Эрик было пошел, но тот догнал его, буквально бегом остановил и сказал, вы что, хотите сюда поступать? Вы что, не понимаете, куда вы хотите поступить и что вас ждет в будущем? Вы себя не знаете, наверное. Ну и так далее. И после этого очень короткого разговора Эрик благополучно отправился на физтех.
И он не узнал, что это был за человек?
Нет.
Совершенно случайно?
Нет. Нет.
Фантастика.
Нет.
Ну какой-то надо университет.
Ну вот мне 5 минут не хватило до этого.
Вот, знаете, интересно,
эта история случилась бы со мной.
У Волконского такая же история. Он долго колебался между философским, Мехматом. По-моему, даже поступал на философский, я точно не помню. Вот как это вы объясните, как бы вот эта увлеченность и философией, и математикой? Так, это, наверное, не случайно?
Ну, так сколько философов были математиками? Начиная с, ну, уж с Декарта во всяком случае. Декарт был великий математик и великий философ. А Ньютон тоже, ну, у него философия только религиозная, у Ньютона, как известно. И поэтому советские люди вообще не знали, что Ньютон философ. Но, тем не менее, и Кант прекрасно знал математику, а Рассел, а Уайтхед, они кто, философы или математики, и то, и другое. Поэтому ничего удивительного тут нет, это довольно распространенное явление. Многие математики, занимающиеся математической логикой, потом переходят почти на философию. Да, в 20 веке таких примеров полно, просто полно. И даже на политологию, ну вот как, например, Хомский тот же. Ну, Хомский математический лингвист, но по сути это математический логик, конечно, первоначально. А сейчас Хомский вообще левый политолог. В основном этим и занимается в Соединенных Штатах. Так что, но вот насчет Вити это немножко удивительно, потому что Витя как-то потом к философии никак не прикасался.
Ну, вот был.
У меня-то есть, да, у меня-то есть пара статей в вопросах философии, потом написанных через много-много лет. Ну, вторая, последняя в 98-м году написана. И называется, как она там у меня называется-то, «Возможно ли коэволюция природы и общества?» По-моему, так примерно она называется. И вообще я с философами дружу, и я все время какие-то отношения с ними поддерживаю. И,
с нашим институтом философии?
Да, с нашим институтом философии. У меня друзей там полно. И во всяких сборниках я философских участвовал. И там работал клуб «Свободное слово» при Институте философии. Валентин Иванович Толстых его возглавлял. И я был один из самых активных участников этого клуба. И во всех ежегодниках клуба, кроме интервала, вызванного моей крайней занятостью в 90-е годы, там мои выступления есть, так что на философские и политологические темы.
А в институте философии как раз такая бурлила там, как, по-моему, когда? В какое-то время, да?
Вот до, сейчас...
В советское время.
Советское? Ну, что значит бурлила? В институте философии никакого... Нет,
нет?
И нет, я бы этого не мог сказать. И с этой точки зрения очень показательная история Эвальда Васильевича Ильенкова. Я вот с Эвальдом познакомился, еще будучи школьником.
А как же?
Я был меломан, и он был меломан.
Угу. Значит, вы музыкой уже увлеклись тоже в школьные годы?
В школьные годы. Я с шестого класса.
А откуда? Вот откуда это увлечение?
Не знаю, откуда. Пришло. Это невозможно объяснить.
Оттуда.
Музыкантов у меня оттуда. Музыкантов у меня в семье не было. Дед, правда, пел в церковном хоре.
Угу.
И в любительских каких-то там, может быть, даже спектаклях или еще чего-то. Но я-то этого абсолютно не застал. Потому что когда я... начал чего-то лепетать, дед уже не только петь, ну, говорил с некоторым трудом, вот, учил меня читать газеты. Ну, вот, внезапно как-то вот, где... Правда, мама очень любила оперу. И у нас висело радио, как у всех. Я это прекрасно помню еще с военных времен. Это черная тарелка на стене висела, да. Из этой черной тарелки доносилась всяческая музыка наравне с новостями и прочим, и прочим. И мама терпеть не могла легкую музыку. Когда начиналось пение Клавдии Шульженко или Леонида Осиповича Утесова, мама выключала репродуктор. А вот когда пели Пирогов, Барсова или там Нарцов, и так далее, я прекрасно помню по детским впечатлениям этих певцов, то мне объяснялось, что вот это вот Нарцов поет, или там Надежда Андреевна Обухова поет. Кстати, мама до войны дружила с Барсовой, вот это я знаю, сопрано номер один, это там, Нежданова уже практически, ну, то есть в театре уже совсем не пела, и Валерия Владимировна Барсова была сопрано, клавиатурная сопрано номер один. В большом. Вот это была ее подруга. Они с мама с моим отцом, а она Барсова со своим мужем, даже вместе несколько раз ездили отдыхать на Кавказ. Это я точно знаю, еще до моего рождения. До 38-го, стало быть, года. Ну, так что вот я от мамы. Я тогда тоже уже чего-то там, куплеты Торадора, естественно, мне нравились. Из оперы Бизе Кармен. Или там марш из «Аиды» Верди, но это еще нельзя было назвать интересом к музыке. А вот в шестом классе я вдруг понял, что меня музыка захватывает. Причем самое, что ни на есть, такая серьезная. Из шестого класса я сначала с мамой начал ходить в концерты, а в седьмом классе я уже ходил один. И у меня были сезоны, когда я за сезон на концерт ходил по 50 раз. Вот. Ну, я был совершенно сумасшедший меломан. В каком-то смысле я таким и остался до сих пор, конечно, сами видите, по изобилию дисков, которые в этой квартире везде. Вот книги и пластинки, это четырехкомнатная квартира, они тут везде, во всех комнатах. И в спальне, и только на кухне нет. Я даже мемуар про свои музыкальные увлечения написал. Но это я еще сейчас скажу, может быть. Так вот, на чем ты бишь, я остановился.
Ну да, что вы в школьные годы уже и математика, и музыка,
ну,
и
да,
философия.
Математика, музыка, философия.
То есть такой, вот широкий,
вот этот интересен. Набор, да, да, да. Но кроме того, у меня были еще и другие увлечения. Я, например, с раннего детства, вот с первого класса, с лета после первого класса, увлекался энтомологией. Поскольку у меня научный подход, то я знаю бабочек и жуков по семействам, по родам, по видам. Прекрасно знаю, как они развиваются, что такое насекомые с полным превращением, а также и с неполным превращением. Но к жукам и к бабочкам это не относится. Ну, увлекаться только энтомологией нельзя. Обязательно куда-то выходишь в какие-то другие области биологии. Поэтому, естественно, и это меня тоже все интересовало. Ну и как-то я всегда любил, пошло звучит, ну, природу, вот так скажем. Для меня время, проведенное в лесу, это всегда замечательное, если не самое лучшее время.
А вот как вам кажется, вот сейчас когда говорят про креативный класс, то там одно из положений этой теории, что художественная креативность очень тесно связана с научной креативностью, с технической креативностью.
По-видимому.
То есть вы поддерживаете это, да?
Я полностью поддерживаю это. Ну, я стихи с детства писал. И по одному стихотворению в год, в основном шуточных, до сих пор пишу, хотя я никогда их не выкладываю за пределы семьи, между прочим. Вот, но Катя, дочка, ценит меня как поэта при всем при том. Но у меня никогда не было вот тяги, как бы это сказать, ну вот выкладываться в стихах. Я могу написать стихотворение по случаю.
По случаю.
Да. А вот выкладываться в стихах, вот душу вынимать, вот вообще у меня этого нет. Я в школьной самодеятельности принимал участие. Я там был, ну, когда в классе на урок литературы читали «Горе от ума» там или что-нибудь еще, то Чацкий — это была моя роль. Мы спектакли в школе ставили. Ну, вот помню, например, прекрасно, что мы ставили «Юбилей» по Чехову. Ну, там главную эту роль тоже я играл. Но к актерству у меня никогда не было тяги. Никогда.
Просто часть жизни школьной.
Ну, как-то вот, вот ты будешь вот Чацким, вот ты будешь Шипучина играть в этом самом «Юбилее». Так называется там главный герой.
А в университете, значит, вот эта культурная жизнь тоже занимала большое место?
В университетский период.
Да, в университетский
период. Но не в университетских стенах. Потому что я к моменту поступления в университет стал очень уж капризный. И концерты, которые происходят в Доме культуры или в актовом зале, меня совершенно не интересовали. Я ходил в консерваторию и в зал Чайковского, если соответствующие музыканты.
Да, тогда было много же музыкантов как раз в то время, выдающихся музыкантов.
Конечно. Вот. Так что...
А вот вам мешало то, что вы москвич в университете? Там в основном публика была московская или...
Больше половины, по-моему, у нас все-таки на Мехмате было иногородних.
Иногородних.
Но это мне никак не мешало. У нас были свои московские микросообщества.
То есть вот, делились как-то так.
Да, и
мои... На общежитии одно.
Да, ну вот с Сережкой Новиковым, значит, мы все время поддерживали контакты, пока учились. Но ближайшими моими друзьями были Поломодов и Грушин, скорее из-за музыкальных пристрастий. Вот. Ну и Толя Викулин, с которым я и год назад еще виделся. Ну так.
Как-то... Однокурсники.
Да, это сокурсники мои были. Это были мои сокурсники.
А вы уже, когда были в университете, вы уже знали точно, что вы будете заниматься наукой?
Что я буду заниматься наукой, я решил в пятом классе.
Ну да,
ну
в университете
вот когда...
это, да,
и, это не исчезло. И я, да. Но интересуюсь разными другими науками, а я не только там энтомологией и биологией интересовался, но и еще бог весть чем. Я все время убеждался в том, что меня интересует не столько сама математика, сколько математизация знания. Вот это я довольно четко понимал, ну, где-то уже по там, классу к восьмому, наверное. Вот. И когда я поступил в университет, я стал сильно отвлекаться от математики как таковой. Правда, у нас со второго курса были курсовые работы, на втором курсе я работу написал по алгебре, а на третьем курсе я писал работу по математической лингвистике. На четвертом курсе я, кажется, тоже писал работу по логике, наверное. Да, на четвертом по логике, не очень сильно математизированные причем. А на пятом курсе по системному программированию для компьютеров. Уже тогда ВМК еще не было. Тогда только сравнительно недавно образовалась кафедра вычислительной математики. Вот, и я, значит, системным программированием пошел заниматься.
Определили вас, если я правильно помню, в
вычислительный центр.
Вычислительный
центр МГУ. Да. Ну, раз системным программированием...
Это как хорошего ученика, как...
Ну, раз системным программированием занимался, то... А я работал... Я писал работу, значит, дипломную работу под руководством Михаила Романовича Шуры-Буры. Он фактически был чем-то вроде научного руководителя вот этого направления системного программирования и в вычислительном центре, и на кафедре вычислительной математики. Поэтому меня охотно взяли и даже заманили еще пятикурсником на полставки лаборанта в вычислительный центр. Поэтому, когда я кончил мехмат, я, конечно, там остался. И первое время меня это интересовало, но потом я ужасно разочаровался в этом направлении, потому что вот тогда, в начале 60-х годов, я в 60-м году кончил мехмат, мы, это резко почувствовалось, очень сильно отстали от Запада.
Значит, а как вы это почувствовали? Вот были
очень книги, просто.
Что было?
Да нет, очень все просто. Ну, что такое системное программирование в тогдашнем понимании? Тогда это называлось автоматизация программирования, главное направление. И речь шла о том, чтобы писать программы не в коде машины, а на языках программирования, с тем, чтобы потом пропускать эти программы через трансляторы или интерпретаторы, и таким образом в случае транслятора получать машинную программу, в случае интерпретатора получать результат сразу, численный результат. И была в Советском Союзе придумана, был придуман алгоритмический язык. Как-то он назывался что-то типа язык логических схем, что ли, по-моему. И для него разрабатывался транслятор под названием «Программирующая программа». Вот я и по своим служебным обязанностям и отвечал за разработку этого самого, этой самой программирующей программы. ПП она, аббревиатура называлась. Это работа была...
Стало,
а?
Это стало скучно все-таки.
Дело не в том, что это стало скучно. Дело в том, что тогда же, в 60-м году, был придуман язык Алгол-60.
Да, да, помню.
И у языка Алгол-60 был предшественник Алгол-58. И уже Алгол-58 был гораздо более интересным, богатым, строгим, продвинутым языком, чем этот самый язык логических схем. В основном американский, но там и европейцев вагон было среди изобретателей этого языка. Там и швейцарцы были, и немцы, и англичане, кого там только не было. Это, так сказать, международное было произведение, но доминирующую роль принадлежало американцам. Фортран к этому моменту уже широко на Западе применялся, а мы о нем узнали уже за грохов огромное количество человека часов на написание этой программирующей программы. И я понял, что это мертворожденное дитя. И вот, вы понимаете, для молодого человека понять, что ты оказался вовлеченным в процесс воспитания мертворожденного дитяти, это не то чтобы серьезная психологическая травма, но это вызывает некую идиосинкразию не только к этому дитяти, но к этому направлению вообще. А к тому моменту я уже начал интересоваться еще одной областью, а именно математической экономией.
Я как раз хотела спросить, да. Как вдруг вы к этому пришли?
Ну, как я к этому пришел?
Да.
Сейчас я расскажу. Не только философский факультет, но и филологический факультет и экономический факультет тогда жили на Маховой, когда я еще учился на мехмате. Мехмат сразу оказался на этажах с 12 по 16 в главном здании. И я, занимаясь математической лингвистикой, туда ходил на филологический факультет. Я познакомился не только в университете, но случайно и за его пределами с разными лингвистами, с которыми я поддерживаю, с некоторыми даже и до сих пор отношения, хотя уже мало кто остался в живых. И центр-то наших интересов был даже не на филологическом факультете, а в Институте иностранных языков, где была лаборатория машинного перевода. Заведовал ею Виктор Юрьевич Розенцвейг. И там работали вот замечательные люди. Олег Жалковский, Юра Мартемьянов. И, кроме того, математическая лингвистика активно развивалась в ИПМ, в Институте прикладной математики. Келдыша, тогда еще не Келдыша. Но там этим занимались математики, а на филологическом и на в Институте иностранных языков лингвисты. Я дружил с этими лингвистами, и мы там на филологическом факультете какие-то у нас были, естественно, встречи, обсуждения, семинары. И вдруг приходят экономисты. Подходят ко мне и говорят, вот мы тебя знаем. Вот
ты а тут... кто же это пришел?
НИТ Игорь Васильевич.
Игорь
Васильевич НИТ пришел. Но не только Игорь Васильевич НИТ. Там же крутился и Владик Дадаян. Ну, Паша Медведев знал меня еще по мехмату. Он, по-моему, на два года
Медведев
моложе меня.
Тоже мехматерин, да?
Да, Медведев мехмат кончил. Мы знакомы не были с ним на мехмате. Мы познакомились потом. Но Паша мне не раз говорил, что меня он знал. Вот.
Они работали же вместе, по-моему, нет и Медведев.
Конечно, они все время вместе на кафедре работали математических методов анализа экономики экономического факультета. И приходят экономисты и говорят, вот мы с тобой хотим поговорить. Ну и разговоров таких было несколько. Один из них с Игорем был разговор. Игоря я интересовал НИТа, как человек, который работает в ВЦ, МГУ. Дело в том, что у них была идея купить для экономического факультета МГУ машину Сетунь, которую изобрели в ВЦ МГУ. Я их от этого отговорил, потому что машина Сетунь была троичная. Она была не на двоичной, а на троичной системе счисления. И как я быстро понял, что тупиковое направление – это программирующие программы и язык логических схем, тогда же я понял, что и троичная машина – это тоже бред. Что будущего у нее никакого нет. И я все это русским языком, с юношеской откровенностью и горячностью, Игорю объяснил.
Вот простите, я просто на секундочку вас перебью. Вот, значит, в то время еще, в те годы, вот эти... Можно было свободно в науке работать и в тупиковой ветви, да? Не было такого.
Ну, она официально-то не была тупиковой.
Нет, ну как-то, в общем, это нормально в русле развития науки, что что-то...
Нет, а какие-то направления обязательно тупиковые. Конечно, обязательно тупиковые. Без тупиковых направлений науки быть не может. Точно так же, как иногда говорят граждане, а зачем нам второстепенные поэты? Пусть у нас будут только Пушкин и Лермонтовы, или на худой конец какие-нибудь там Евтушенки. Но так не бывает.
Ну да, да, я просто хотела спросить, что как-то к этому относились.
Да, да, да.
Понимая, с пониманием.
Конечно, кто-то должен писать и печатать посредственные стихи. Ну, да, да. И даже хуже, чем посредственные.
Не выгнали и не уволили того, кто сделал эту сетку.
Нет, 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 нет. Не выгнали и не уволили. Ну что поделаешь, такова жизнь.
Вот, а так, что вы Ниту посоветовали?
Ниту я посоветовал не покупать Сетунь, прежде всего. А вот что именно покупать? Ну, тогда Урал-4, по-моему, был такой более или менее...
Наверное, Урал, а потом уже Бесм, да?
Бесм-то они никогда так и не купили, как известно. Потом ЕС пошла, единая серия. Они же хотели небольшую машину покупать. В самом ВЦ в тот момент были две машины. «Стрела-4», моя первая публикация, «Стрела-4», методическое пособие для программистов. Брошюрка, страничка там на 90, что ли. Вот. И М-20 была. Ну, «Стрел» всего было сделано, по-моему, 7, если я не ошибаюсь. М-20, какая-то мелкая серия была выдана, а «Бессон»-то, ну, шестерка была тоже там в количестве измеряемым десятками.
Так вас уговорили пойти в ЦИМИ тогда, а не в университет?
Один момент. Значит, вот с экономистами я, короче говоря, познакомился. Кроме того, был такой Юлик Полюсук. Он был года на два старше меня, я его с мехмата прекрасно знал. Это был, опять же, мехматский студент и выпускник. И как-то мы встречались, да, ну, на самом мехмате, господи, боже мой. Я же на мехмате преподавал программирование, работая в ВЦ. Все время околачивался там. И Юлик мне вдруг говорит, слушай, говорит, я вот в лаборатории экономико-математического моделирования, в которой главный академик Немчинов, Василий Сергеевич. Я их там учу математики, этих экономистов, необразованных. Но мне, во-первых, это слегка поднадоело, а во-вторых, я им рассказал мат-анализ и более или менее статистику, а их теперь интересует линейная алгебра и особенно математическое программирование. А я этого не люблю. Вот, может быть, ты вместо меня туда пойдешь? И я пошел. И это состоялось в начале 62-63 учебного года, 62-63, и да, весь 62-63 год я в Немчиновской лаборатории по адресу Волхонка, 14, я им рассказывал линейную алгебру и линейное программирование.
Помню. Потому что слушала.
А вы слушали даже? Да?
Конечно. Да? Я помню, что мы вернулись с этой лекции, страшно недовольные, что ничего не поняли. И тогда, значит, стали устраивать в лаборатории дополнительные семинары, чтобы разбирать эти лекции отдельно. Да, да,
понятно.
Да,
да. Да, ну, есть... да, там по-разному, наверное, было.
Но для экономистов это было трудно, да.
Ну, в принципе, все-таки линейная алгебра.
Какое впечатление на вас вообще произвела вот лаборатория Немчинова?
Очень хорошее.
Чем?
Ну, потому что это были любознательные люди. Это были люди, которые после того, как я окончал лекцию, подходили ко мне, брали меня за пуговицу и начинали рассказывать о том, что их беспокоит. Вот. Да.
И в основном молодежь была все-таки тогда. Все же молодыми были.
Борис Леонидович Исаев, например, был. Он был не очень молодой.
Да. Нет, ну кроме стариков знаменитых.
Нет, ну знаменитые старики учиться не ходили, конечно. А вот из тех, кто меня слушал, старше всех были Борис Леонидович Исаев, ну и, наверное, Гриша Пирогов. Вот,
да.
С которым я потом и в Институте системного анализа работал.
А вот. Как вам кажется, почему вот тогда было такое время, что, во-первых, молодежь шла охотно в науку, во-вторых,
а куда ей было горели. Тогда идти?
Вот почему, да.
А куда интеллектуально активному человеку было идти? Именно в науку, если он не чувствовал в себе призвания художественного. Конечно, в науку. Это очень естественно. А вот...
Просто не было других сфер приложения.
Другие сферы приложения были, как бы вам сказать, они были бюрократизированы сильно. Вот чтобы сделать карьеру на заводе, надо было гораздо больше бюрократизироваться, обязательно вступать в партию там, и так далее. А в науке можно было обходиться и без этого, как будто бы. Во всяком случае, в гораздо меньших дозах, чем в других направлениях.
А деньги играли какую-то роль?
А деньги были примерно одинаковые для молодого специалиста.
И там, и там.
Инженер и в науке, и в вычислительном центре, и младший научный сотрудник – это все примерно одни и те же заработные платы. А что касается... доктора наук, профессора, заведующего кафедрой, то это была не зарплата, а мечта.
Да, конечно.
На заводе такую зарплату директор получал. И главный инженер.
Ну, знаете, как-то пришлось мне разговаривать с академиком Халатниковым.
А я знал его прекрасно.
Да, удивительный человек, замечательный. Да. И он говорит, ну что там сейчас все жалуются? Мы когда работали, мы получали, ну я так условно, я не помню точно. Мы там, предположим, получали в 3 раза больше среднего, а теперь в 3 раза меньше. Вот и все, и не надо мне никаких теорий.
Да, все правильно, да. Он совершенно прав.
Да.
А потом уже при советской, еще вернее при советской власти, наступили времена, когда водитель автобуса стал получать больше, чем доктор наук. Вот.
А уборщица больше, чем младший научный сотрудник?
Естественно. В 2 раза больше причем. Ну вот.
Там все горело.
Там все горело. Не в ТИМИ, а в лаборатории экономико-математических методов.
А Немчинов, вы имели с ним какой-то вообще контакт?
Немчинов мною заинтересовался. И он несколько раз после того, как я окончил лекцию, мне говорили, вот Василий Сергеевич там вас... или тебя, не знаю, зависело от источника, зовет, хочет с тобой поговорить, и мы с Василием Сергеевичем какие-то там вопросики обсуждали. Ну, типа, а получится ли рассчитать обратную матрицу, если ее размерность там 100, допустим, на 100. Вот если размерность прямой матрицы, ну, обратная та же самая, как
известно. Да, тогда лаборатория над этим как раз работала.
Вот, баланс и все такое прочее. Да, но это были вопросы, которые Василий Сергеевич задавал вот математику и ничего больше. А потом образовался ЦИМИ, учебный год закончился, 62-63 образовался ЦИМИ. ЦИМИ образовался, и вот эта просветительская деятельность там прекратилась из-за всех этих организационных вопросов. Все были поглощены совершенно другим. И как сказано в анекдоте, сижу дома, пью чай, и вдруг стучат. И приходит Григорий Григорьевич Пирогов. И говорит...
Который слушал ваши лекции.
Который слушал мои лекции до этого и очень усердно слушал. Да. Он был один из самых внимательных, усердных слушателей.
А он же экономист-международник, в общем-то.
Да, в общем-то, да. Трудовик. Ну, макроэкономист-международник, да. Вот он приходит ко мне и говорит, вы знаете, вот ЦИМИ образовался. Вот и директор у нас вот теперь... Это было где-то примерно там в ноябре 63-го года. А, вот переходите к нам. Вот мы вас там знаем, любим. Ну, переходите. Как-то я так не ожидал даже такого приглашения. Ну, вот зайдите к Василию Сергеевичу.
А у него тогда лаборатория была у Пирогова?
У Гриши не было лаборатории никогда. Он был, по-моему...
У Голландского.
Ученый. Он у Голландского был, да, у Марка Михайловича. И через пару дней я пошел к Василию Сергеевичу. Ну, а Василий Сергеевич... разговаривал со мной так, как будто бы этот вопрос был решенный, как будто бы и альтернатив никаких не было. Чего тут рассуждать у нас? Тут вообще вот переходить, мол, и все. Ну, я пришел к начальству в учредительный центр, а я был при всей своей молодости, 3 года прошло с небольшим после окончания у меня, я был председатель профбюро учредительного центра. А правком был на мехмате, а профбюро было в подразделении мехмата в учредительном центре. А там было 304 сотрудника в этом учредительном центре.
Кандидатскую вы еще не защищали?
Нет, как меня черт занес в это профбюро, я сам объяснить не могу. Ну, вот,
активно.
Естественно, что меня совершенно не интересовало все это дело, но как-то вот двинули, вот, и чего-то я там, может быть, когда-то организовал, там, не знаю. И пошло-поехало. Как сказано у Василия Быкова, а ты чего согласился? Да все другие отказались. Вот примерно такая история. Ну, может быть, у меня и есть какая-то там, я не знаю, организационно-общественная жилка, там черт её знает. Не буду над тем рассуждать. Ну, и сказал, что работа мне что-то стала неинтересной тут, друзья мои, сами понимаете. Вот программирующую программу завершить не удастся, мне это очевидно. Отладочные программы я вам 2 написал, и они используются. Вот, ну и 3 года прошло этих самых. И переводиком я перевелся в ЦИМИ. Дальше, значит, я оказался в лаборатории Волконского. В лаборатории Волконского я на первых порах, это к тематике самого Виктора Александровича никакого отношения не имело. И меня, так сказать, бросили на динамический межотраслевой баланс. Это была модель, которая называлась Михалевский-Лейбкин.
Да.
И по этой модели предполагалось чего-то там посчитать. И я должен был написать программу расчетов по этой самой модели. Это был 16-отраслевой межотраслевой баланс с динамикой там и все такое прочее, с начальными и граничными условиями. Ну, в общем, задача более или менее считабельная, но, честно говоря, неинтересная. А параллельно я начал интересоваться другими вещами, которые там происходили. Ну и очень мне понравилась теория игр, которую я знал до того, как я сюда пришел. Ну, что значит знал? Конечно, ну что-то там я из нее знал. Не только, конечно, матричные игры, что, в общем-то, совершенно элементарно, но и бесколлекционные игры. Нэша и там...
Это еще с мехмата, да?
Еще с мехмата. Ну, просто я интересовался этим.
А были переводные книги?
Книжечка «Матричные игры» вышла, по-моему, то ли в 60-х, ну, в самом начале 60-х годов. Вышла книжка Льюса и Райфы «Игры и решения». Вышла, по-моему, книжка Маккинзи даже еще. Ну, какие-то книжки были, само собой разумеется. Ну, кое-что можно было и по-английски почитать, и в реферативном журнале можно кое-что было почитать. И потом, когда я в 62-м...
А по-английски где вы читали?
Ну, вот, в смысле, где брал это самое...
Да.
Да где? По межбиблиотечному абонементу можно было много чего заказать.
Вы покупали литературу на английском?
Не покупал, а заказывал по межбиблиотечному.
Это вы ее покупали, а значит...
Покупали. Вот это покупали. Больше того, доктора наук-то через Дом ученых вообще имели, по-моему, $50 в год на приобретение литературы заграничной.
То есть не были вы в таком отрыве, как нам теперь кажется, что в те годы было оторвано?
Не были. Вот кое-что было оторвано. Вот программирование, например, машинное программирование, системное программирование. Это, безусловно, было оторвано. Мы тогда здорово отстали. А по математическому программированию нет. Мы вполне были в курсе всех дел. И, скажем, тот же метод Данцига-Вулфа мы прекрасно знали задолго до того, как его опубликовали в русском переводе. И это же относится и к модели и методу Корнея-Липтека, блочного программирования и прочее, прочее, прочее. Так вот, еще в 1962-1963 году, когда я начал читать линейную алгебру и линейное программирование в лаборатории в лаборатории экономико-математических методов, я готовился к следующему учебному году. И по теории игр я там специально поднатаскался, потому что мне уже тогда казалось, что теория игр лучше, чем такая примитивная оптимизация. Ну и вот мне стало понятно довольно быстро, что эта самая модель Михалевского-Лейбкина, до которой представляла собой динамический межотраслевой баланс с разными завитушками, что она серьезным результатом быть не может. Что, во-первых, видно, какие ошибки в исходной информации. И что при такой погрешности исходных данных, ну, результат будет как вышло. Куда повернул, туда и вышло. Вот это было более-менее понятно. И я стал искать внутри ЦИМИ что-то другое.
Тогда в первых моделях вообще так было, что все решала информация,
ну, конечно.
И опытный исследователь мог подобрать коэффициенты.
Чем Борис Натанович Михалевский гениально и занимался, между прочим.
Вот, простите, еще раз перебью, просто интересно, ведь Михалевский, он же историк.
По образованию?
По образованию. Он учился в одной группе с Эдельманом.
Ну, а
с Натаном Эдельманом.
Да-да-да.
Рипсом Долныкова тоже учился с ними вместе. Она из этой же группы.
Здесь Натан Эдельмана, я не знаю, но книжек 5 точно есть.
Ну да, это такие историки были.
Ну, конечно.
Как вам кажется, это хорошо, что вот пришли люди разных профессий?
Конечно, хорошо.
Хорошо.
Конечно, да? Хорошо. Это создает очень творческую атмосферу, это просто замечательно.
Вот теперь то, что говорят, можно это назвать междисциплинарностью? Вот только теперь же пришли к тому, что наука должна быть междисциплинарной. Или это все-таки не то, это не междисциплинарность?
То, что наука должна быть междисциплинарной, было аксиомой, написанной на знамени Института системного анализа в 1976 году. Вот там слово междисциплинарность и системность, эти два слова, они доминировали надо всем. И Гвишани целенаправленно собирал. То, что Михалевский пришел, это было некой случайностью.
Да, случайность,
это никакого отношения не имело ни к Немчинову, ни к Федоренко, ни к кому хотите. Это чистая случайность. А Гвишани именно целенаправленно собирал людей разного бэкграунда в свой системный институт. И междисциплинарность наряду с системностью, еще раз, любимое слово его было.
То есть тут мы тоже не отстали.
Да, конечно. И, ну, а Гвишань-то он все время же держал то, что называется, нос по ветру. Он был председателем ученого совета Института прикладного системного анализа под Веной в Лаксембурге. Он был в курсе всех этих дел, которые там происходили, причем хорошо в курсе. Не просто так это вот как начетчик, а он вникал в это дело, безусловно, совершенно. Он, конечно, математикой не владел, но чего хотели получить, используя математические модели, это он прекрасно понимал. Чего ж тут. Так что там-то все это уже было вполне на уровне.
Ну да, а тут сложилось просто сильно.
Да, ну вот и я нашел
свою тему,
да. Это были итеративные методы в линейном программировании и вот линейные модели такого транспортно-производственного типа. И нашлись какие-то приложения, куда все это можно было более или менее запихнуть. И диссертацию я написал, она у меня называлась, по-моему, «Итеративные методы оптимизации в текущем планировании». Вот примерно так. Вот. Я ее в 66-м году защитил, в 67-м году получил аттестат, нет, диплом, это называется, кандидата наук. И в это время у Николая Прокофьевича Федоренко уже, а Василий Сергеевич уже умер, к сожалению. С Василием Сергеевичем я общался несколько раз, еще уже вот, уже работая, вот по поводу модели Михалевского-Лейбнита. Он в нее немножко верил. Вот. Ну, я с ним спорить не стал. Я даже дописал эту программу на Алголе для расчетов по этой модели. Я получил распечатку этой программы алгольную на с шестерки из вычислительного центра Академии наук СССР, как это тогда называлось. И это широкая лента, распечатка, ну вот сколько она там, сантиметров 25 была шириной, вот она была 7 метров длины. Вот. Я верил в свои силы и знал, что если я очень захочу, я эту программу отлажу и посчитаю по ней. Но к этому моменту я уже погрузился в эти итеративные методы и в другие модели.
Значит, вот интересно, что тогда все-таки исследователь мог, если он работает, если он активный, мог выбрать сам направление.
Мог бы.
И оно принималось.
Вот в ЦИМИ это было совершенно замечательно. Вот то, что была очень большая свобода, и все, кто мог что-то делать, обязательно находили себе занятия по вкусу, в соответствии со своими способностями, со своим потенциалом. Вот это совершенно изумительное свойство. Да, вот прям коммунизм. Немножко перефразировал. Вот так вот. Ну, а, значит, Николай Прокофьевич стал одержим идеями системы оптимального функционирования социалистической экономики. Основы этого подхода заложили Катценоленбоген, Овсиенко и Ферман, о чем можно долго рассказывать. Но, естественно, что так как у них в этих двух брошюрках, которые они издали тогда в ЦИМИ, было написано все слишком так это элементарно в экономическом смысле. Вот было мало экономической реальности. Были производственные процессы и глобальные критерии оптимальности. В общем, практически ничего же там и не было.
Идея.
То, что
глобальный критерий оптимальности, да. Это как бы их основная идея.
Ну да. Причем в качестве глобального критерия оптимальности у них была продолжительность жизни.
Помните, да? Катценоленбоген, по-моему, это.
Катценоленбоген, это идея Арона была. Вот, я с Ароном был в очень тесных отношениях. Он много раз бывал у меня дома, я бывал у него. Я знал его жену, его детей, он, соответственно...
Ну, яркая личность.
Очень яркая личность. Арон был очень яркой личностью. Не просто яркой, он еще обаятелен, безусловно, был. Арон был очень обаятелен человек.
Ну, вообще, в то время много ярких личностей.
Конечно, конечно. Безусловно. И я дружил с Ароном... Да, что? Дружил с Ароном и... увлечен был на первых порах этими идеями. Хотя с моими игровыми интересами это все не очень-то сочеталось. И потом игры перетянули. Вот когда, значит, Николай Прокофьевич решил заняться САФЭ и написать эту аббревиатуру на знамени института, то первым этапом этого движения должна была быть некая монография. Вот она на полке здесь стоит. Некая монография, в которую предполагалось собрать, ну, основные, что ли, достижения ЦМИ.
Угу, угу.
Причем, собственно, Сафе предполагалось посвятить один из четырех разделов этой книжки. Ну, вот так был устроен этот мир, что он на меня положил глаз, как говорят. И я как-то оказался вот чем-то вроде организатора этой работы. Вот и Юра Олейник тоже мою кандидатуру в этом качестве имел в виду. Ну и я стал заведовать лабораторией с осени 67 года. И главной задачей этой лаборатории, ну там у меня было 3,5 человека, сначала с самого. Основная задача, или вернее основная цель, ради которой меня сделали зафлабом, была вот в том, чтобы все-таки как-то организовать эту книжку. Ну и книжка организовалась, она вышла, это вот солидный том этот самый, который был как бы предшественником, я уж не помню, сколько там потом при Шатале это было, 6 или 7, что ли, томов. Но это уже было, так сказать, продолжение, если угодно, второе издание, радикально переработанное.
Но все-таки это не организация книжки, а организация этой теории. Как бы,
организация и этой теории дальше. Тоже. Хотя книжка-то получилась разноперая, честно говоря, и 4 раздела этой книги, они совершенно не связаны друг с другом, и невозможно их было связать. Но общая идея применения математики в экономике, она там пронизывает все это от первой до последней страницы. И в этом смысле можно считать, что некий стержень там все-таки есть. Хотя это совершенно разные куски разного мяса, но наколоты на один шампур, если угодно.
А как потом, ну, вы расскажите про этот ваш знаменитый проект с Завельским и с Барановым?
Так вот, для того, чтобы выстроить какую-то более или менее реальную, имеющую какие-то шансы быть понятной или реализованной альтернативу, ну, альтернативу даже как-то не очень поначалу и воспринималось, а вот развитие, что ли, идей Кацаналин-Могина и его соавторов, Овсиенко и Фейермана. А там же еще вот альтернативой Кацаналин-Могину был Пугачев, у которого была система аппроксимационная, я не помню, как она у него там называлась, последовательная аппроксимация или что-то в таком духе. Но такого математической критики это не выдерживало.
Хотя у него как раз была математическая, все-таки такой больше теория математическая.
Ну, вся эта аппроксимация была основана на отрубании неизвестно чего. А оценить, что ты отрубил, а что осталось, невозможно. Вот же в чем там все дело-то. И кроме того, экономика там была, ну, примитивна до уровня автомата Калашникова. Вот. Знаете, что не собираешь, а все равно автомат Калашникова выходит.
Ну, в двух словах скажите для тех, кто...
А что сказать?
Ну да, что это была за такая система?
Ну вот там предполагалось...
В экономическом смысле.
В экономическом смысле есть некие участники процесса производства. И, может быть, процесса обмена. Каждый из них описывается выпуклым многогранным множеством. И это выпуклое многогранное множество берется не само по себе, а берется некая его аппроксимация. То есть некая более грубая, более примитивная геометрическая структура или линейно-алгебраическая, что в данном случае одно и то же, структура, которая как бы его описывает. И процесс планового взаимодействия между или поиска оптимального решения в такой системе состоит в уточнении этих аппроксимаций. Но в отличие от методов, которые известны в оптимальном программировании, ну там, например, от метода Гомари, в котором тоже целочисленное множество аппроксимируется непрерывным и так далее. Не буду сейчас вдаваться в эти подробности. Вот в отличие от такого рода методов, где всякий раз можно оценить, что отрезано ради того, чтобы получить упрощение, здесь эти оценки невозможны. Поэтому получается некая игра совершенно вслепую.
И еще трудоемкая.
И еще к тому же трудоемкая. И экономического смысла в этих аппроксимациях нет на самом деле никакого. Просто нету. Потому что в разных, пусть даже трудоемких, но процессах типа там вот Данцига-Вулфа или Корна и Липтека, там все это насыщено экономическим смыслом. Пусть реальные плановики работают не совсем так, или даже совсем не так, но они оперируют теми же понятиями. И эти понятия в этих подходах, вот в блочном программировании, они получают свое, если угодно, математическое выражение. При тех предположениях, которые делаются для модели в целом, предположения довольно хорошие. Другое дело, что сама модель может быть от реальности довольно далека, как и идея монооптимизации, то есть оптимизации по одному критерию.
Все-таки она... модели математические тех времен были далеки от реальности.
Но сам по себе подход оптимизировать по одному критерию уже далек. Потому что в реальности так нельзя. Наоборот, все, что делает в реальности реальный плановик, неважно, интерактивная у него система с каким-то модельным наполнением, или он вообще не пользуется никакими модельными математическими методами. Все это может быть объяснено на языке полиоптимизации с присущими ей поле, это значит многокритериальное, да, с присущими ей разными приемами избавления от множественности критериев на каждом конкретном этапе работы, но только на каждом конкретном этапе. И там все это имеет определенный экономический смысл, а вот у Всеволода Федоровича Пугачева этот смысл как-то не просматривался.
Ну вот интересно, что все-таки получается, что конкуренция допускалась, да? Допускалась. Между двумя...
Ну вот я сильно удивлялся, да, зачем вообще Николай Прокофьевич поддерживает Пугачева. Вот мы с Ароном на эту тему много раз объясняли. И Арон, который был старше меня на 10 лет, который имел, конечно, гораздо более богатый жизненный опыт, чем я в тот момент, он мне как раз примерно это и объяснял, что вот на то и щука в воде, чтобы карась не дремал. Вот не будет Пугачева, ты ничего делать не будешь. А так вот ты видишь, как ты стараешься. Ты его читаешься, сам чего-то придумываешь. Вот примерно так.
Это все-таки была, значит, идея Николая Прокофьевича, вот такая конкуренция научная, причем в добром,
да,
вот, без каких-то таких... Ну, негативных вещей.
Без орг-выводов.
Без орг-выводов, да.
Безусловно, совершенно. Это была Федоренкина политика. Да, и это была правильная, между прочим, политика.
Чтобы расцветали все цветы?
Ну, те цветы, относительно которых есть хоть какие-то сомнения в том, что они неправильные. Вот так вот. Примерно по Попперу можно было бы сказать. Так вот... И
ну, вот мы,
да, к проекту, этой книге, да, к этому, да, к этой самой Софе. Так что вот было совершенно ясно, что силами одной лаборатории некую более или менее экономизированную альтернативу сделать не получится. И я даже как-то не очень помню, каким образом три лаборатории оказались поставленными для решения этой задачи. Это вот Баранова, Завельского и, соответственно, моя. Вот был организован отдел, Эдик Баранов был его заведующим этим отделом, и мы стали работать втроем. Ну, у Миши, у Завельского была такая совершенно очевидная ориентация на взаимодействие хозяйственных субъектов с целью отыскания чего-то более или менее равновесного. Это абсолютно соответствовало моим теоретико-игровым устремлениям. Мы с ним мгновенно нашли...
То есть ваша математика подходила?
Ну, моя математика к этому стремилась. Я сам это искал, и мы мгновенно с ним поняли друг друга. И мы стали работать вместе. У Баранова, вот в нашем триумвирате, была функция такого информационно-межотраслево-балансового обеспечения. И к этой философии он не очень стремился. Он оставался балансовиком и остался им, ну и слава богу, это чрезвычайно продуктивная вещь, межотраслевой баланс и вообще метод затрат и выпуск. И совершенно не нужно было ломаться и ломать. Но вот его интересы остались сосредоточенными там, где они были сосредоточены до того, как мы образовали это трио. А мы-то с Мишей сразу, значит, поехали, мы сформулировали основные позиции, мы придумали термин согласования интересов, который в нашей науке до нас не встречался, как мне кажется.
А теперь, кажется, это уже банальность.
А теперь просто это совершенная банальность. Да. Совершенная банальность. Мы стали говорить о том, что игроками на этом поле должны быть отрасли, регионы и центр, что центр тоже игрок, игрок с некоторыми специальными функциями и несколько большими возможностями, но тем не менее тоже игрок. Вот до нас этого никто не говорил не только в Советском Союзе, но, по-моему, и за границей. Во всяком случае, французы с фамилиями Малкин и Мюге, которые приезжали к нам и опубликовали потом про наш подход огромную статью, она у меня где-то даже есть, эта статья, они вот отмечали это как наше...
Ну, тогда это был прорыв.
Тогда это был, мне тоже кажется, что тогда это был некий прорыв.
А вот сейчас уже с высоты вот своего возраста, вам кажется, что все-таки это реализуемая была идея по-настоящему? Вот. Или это тоже было в каком-то смысле тупиковое?
Она не была тупиковой, потому что она была грамотным объяснением того, что происходит в реальности.
Ну, фактически...
Её... А вот если иметь в виду систему моделей саму по себе,
ну, да,
вот которую там так,
с
чтобы это,
с расчетами,
да, загнуть, забить в машину и все такое прочее, я думаю, что этим можно было бы продолжать заниматься и сейчас.
Думаете, можно?
Думаю, что можно. Ну, только, конечно, тогда мы не думали об интерактивных системах, потому что для этого не было необходимого технического обеспечения.
Через... Информации, я помню, не было.
Информации, конечно, не было.
Настоящей.
Да, ну вот в Соединенных Штатах она, например, есть, это совершенно точно и тогда была. Просто сама по себе налоговая система штатов устроена таким образом, что без этой информации она существовать не может. Да. И это отчего нет? Это вполне, в это вполне можно было бы поиграть.
Я Но помню, это что можно... это была тема уже вашей докторской, да?
Уже? Это была тема моей докторской, совершенно точно. Ну, мы очень просто делили пополам то, что мы с Мишей сделали. У нас было там два подхода к организации этих самых взаимодействий. И две разных игры фактически получалось с разными экономическими параметрами. И хотя оба мы работали над обоими, но считалось, что одну придумал я, а другую придумал он. И поэтому,
хотя вы работали всегда.
Хотя мы всегда работали
в Союзе, и мы же постоянных обсуждениях.
Мы же просто работали через день. День у меня, день у него, день у меня, день у него. И сидели мы с 9 утра до 9 вечера. Вот когда мы писали книжку, это именно так мы и работали. Но, будучи вынужденными там 2 или 3 раза в неделю по полдня уделять своим лабораториям. Вот.
Ну, лаборатория Савельского работала вся на эту модель, почти вся.
Почти вся, почти, да, вся. Почти вся работала на эту модель. Ну, на такое конкретное обеспечение.
Ну, да, конкретное, да.
Конкретное обеспечение. Ну, просто я потом ушел из ТМИ.
Да. И вы ушли к Гвишане тогда?
Я ушел к Гвишане. Это было в 76-м году.
А я не помню, вы просто один ушли или тогда тоже какая-то группа уходила?
Сначала ушел Шаталин.
Ага, Шаталин первый пошел. С большой группой.
С большой группой, с Гребенниковым, да, Пчелинцевым. Да, да, да. Кто там еще у него был? Ну, вот девочки были
Надя
у него.
Надя Ноздрина там.
Да. Да. Кличко там у него была, да. Таня. Сначала ушел Шаталин, и это было летом 76-го года. Потом, ну вот, история, напоминающая мой переход из ВЦМГУ в ЦИМИ. Потом Шаталин ко мне является и говорит: «Витя, пойдем туда.
Ну, да,
там
да,
лучше, там все вообще вот такие перспективы».
А почему Шаталин?
Вот, а Шаталин перестал дружить. Наверное, я не знаю каких-то деталей. Вот эти,
какие-то политические.
Вот эти закулисные детали, я не знаю не только в этом случае. Я их вообще знаю плоховато.
Нет, а я думала, что это время с большой политикой было связано, его уход.
Я вообще знаю плоховато эти вот закулисные детали во всех событиях, которые имели существенное значение для моей жизни. Закулисные игры всегда были не моей спецификой. Так уж получалось. Так что я знаю, что у них с Федоренко отношения серьезно испортились. Серьезно испортились. И с Петраковым там началась какая-то то ли ревность, то ли что-то еще. Ну, не знаю. И вообще ведь Николай Прокопьевич очень любил менять коней. Очень любил менять коней. Сначала он ставил на одних, потом на других.
Ну да, он олейник был вначале.
Сначала на олейника, потом на Кацановенбогина, потом на Баранова Данилова Данильяна Завельского. Кстати, совершенно замечательно он нас называл. Он нас называл Эдик Виктор Иванович и Завельский.
Эдик действительно.
Да, хотя мы были ровесники, но Эдик на год моложе нас с Мишей. Да, а так вот Эдик Виктор Иванович Завельский.
Да, да, да. Завельский всегда был Завельский.
Завельский всегда был Завельский. А я был Виктор Иванович уже тогда почему-то.
Да, да, я помню, да.
Ну вот, так что.
Ну, у Гвишани, наверное, было интересно.
У Гвишани было, конечно, очень интересно.
А вот почему? Потому что Гвишани, так же, как там и Немчинов, и Прокофьев, сильный лидер был.
Да, конечно, Женя Михайлович был сильный лидер. Но вы понимаете, через Гвишани пошли какие-то заказы с самого верха.
Угу.
От Косыгина, короче говоря.
Да, да, понятно.
Вот. Мы там делали несколько таких сугубо заказных работ, как теперь бы сказали. Но никаких специальных денег-то нам не платили, как по нынешним лотам, объявляемым.
По тендерам,
да, и так далее, и так далее. И тендеров-то никаких не было. Ну, вот одна, например, из этих работ была анализ Шпицбергена. Какую роль этот участие, ну, или деятельность Российской Федерации на Шпицбергене имеет для... деятельность Советского Союза, естественно, имеет для страны во всех отношениях, в экономическом, военном, политическом. Вот.
Это интересно.
Коротко это можно было сформулировать так: а нужен ли нам Шпицберген?
Или зачем?
Он, как известно, норвежский, но по соглашению о Шпицбергене мы имеем возможность вести там хозяйственную деятельность. Там вот были две шахты. Тогда.
А вот вы мне просто навели на такой вопрос. Всегда же, я насколько помню, вот это было ощущение, что все работают, делают что-то интересное, а властям это абсолютно не нужно. И все эти работы идут.
Вот что замечательно это было у Гришани.
Ну да, да, вот я.
Что вот мы просто... вдруг поняли, что мы востребованы. Мы написали этот отчет по Шпицбергену. Там 8 лабораторий его писал. Ну, может быть, лабораторий было не 8, наверное, а 6. А может быть, 5 даже. Ну, короче говоря, 8 человек получили премию за это в виде 3-недельной поездки в Штаты. Мы на 3 недели, и мы были первыми советскими людьми, которые попали в Rand Corporation. Вот, ни мало, ни много.
Ну, да, да, да.
Это было...
Еще события огромные.
Да, это еще, господи, боже мой. Конечно, это было в 70... каком году-то? в 79 году, в мае месяце мы поехали туда. А может даже и в 80-м. Нет, кажется, в 80-м году.
Я, как я понимаю, да, что Гвишани же и в Америке хорошо знали он.
Да, Гвишани везде хорошо знали. Он же заведовал международной деятельностью в ГКНТ. Поэтому, конечно, его хорошо знали. И у него, он же кончил МГИМО, у него интенция была такая на международку. Вот. Потом еще там были другие проекты, ну, может быть, это был очень интересный проект. Я-то весь экономический анализ этого самого Шпицбергена провел. А потом он нас быстро вовлел в экспертную деятельность. Вот я до этого никакой экспертной деятельностью не занимался. А тут вдруг ГКНТ, где он был заместителем председателя у Кириллина, получил задание, опять-таки, с самого верха провести экспертизу проекта сооружения Оскольского электрометаллургического комбината. И я, во-первых, с металлургами познакомился, с Зюзиным Владимиром Ивановичем. Я его с тех пор не видел, но это был яркий человек. Я его с удовольствием вспоминаю до сих пор. Вот. И это было очень интересно, потому что это была абсолютно новая технология бездоменного производства стали. Прямое восстановление, так называемое, железо.
А у вас задача какая была? Экономическая эффективность?
Общая оценка. Принимать, не принимать, делать, не делать. Вот. И
несмотря Лившиц тоже с вами работал?
Над этим проектом нет. Нет. Над этим проектом из экономистов работал я один. И Зюзин от металлургов. Вот мы вдвоем с ним вытянули всю эту
экспертизу. Вы уже тогда были не математиком, а экономистом.
Я был доктор экономических наук. Я к Гришане переходил доктором. Так что какие что-то могут быть.
А потом вопросы. Вы еще ведь успели поработать в Академии народного хозяйства?
Я недолго работал в
Гвишане.
Я работал в Гвишане 4 года. Потом начались неприятности у Шаталина. Неприятности у него были, личного свойства. И Гвишане вынужден был освободить его от обязанностей заместителя директора, каким Шаталин был, вот, и начальника отдела. А отдел оказался, соответственно, у меня. У меня была лаборатория в этом отделе, а тут меня назначили начальником отдела. И Шаталинская лаборатория оказалась в этом отделе. И лаборатория Лившица была в этом отделе. И лаборатория Арбатова Александра Аркадьевича была в этом отделе. И я этим отделом командовал, года 2.5, наверное. Вот. Очень много народа.
А Арбатов-младший, он тоже международник был?
Нет.
Нет?
Он был энергетик. Причем он был такого геологического направления энергетик. То есть его интересовала экономика нефти, угля, газа. Прежде всего нефти. Но пришел-то он вот как бы все-таки не совсем из экономики, скорее вот из какой-то там ресурсной такой части. И
то есть у вас тоже был такой междисциплинарный отдел?
Да, сугубо. Он назывался отдел системного исследования социально-экономических процессов. Процессов. В него еще входила лаборатория Пегова Сергея Анатольевича, которая занималась исключительно экологическим моделированием, потому что у Гвишани это был очень существенный момент во всей его международной деятельности.
Вот я хотела спросить, это с Запада пришло все?
Это пришло с Запада.
Экологическое вообще?
Безусловно.
Даже само слово, по-моему.
Безусловно. Просто этот институт прикладного системного анализа активно интересовался ресурсными и экологическими проблемами. Самый большой проект там был энергетический проект, которым руководил немец.
Как Гвишани глубоко смотрел?
Смотрел, хорошо смотрел. И я даже написал об этом один раз. Уже вот книжка вышла ему посвященная. И там есть моя научная статья с предисловием относительно того, как бы этот вот развиваемый в этой статье подход и сама проблема соответствовали бы целому комплексу интересов Джермена Михайловича. Вот в таком духе предисловия. А на климате статья.
Интересно.
О климатических изменениях. Ну, и в этом отделе работал Гайдар и Зурабов.
У вас тоже?
Да, в этом все отделе было.
Это вы их вырастили?
В каком-то смысле я на Гайдара, конечно, существенно повлиял. Да он и не скрывал этого никогда. Потом отдел стал как-то уж больно пользоваться большой любовью Джермена Михайловича. Ну, просто вот, вот куда ни кинь, да, все вот, этот самый отдел. И это очень не нравилось другому замдиректора. Кстати, еще одним замдиректором, который быстро умер, был Павлов, который перед этим был представителем России в ЮНЕП.
ЮНЕП?
ЮНЕП.
Это что такое? Я не
это
знаю.
United Nations Environmental Program.
А, угу.
Вот это самое подразделение Организации Объединенных Наций, которое занимается экологией, охраной окружающей среды, которое было образовано в соответствии с решениями Всемирной конференции по окружающей среде в Стокгольме в 1972 году, и которое до сих пор играет очень существенную роль во всех этих делах. Вот. Ну, это перестало нравиться моим конкурентам в институте, хотя я-то никакой конкуренции, честно говоря,
не видел. А вот интересно, все-таки конкуренция была, да? Люди есть люди, то есть все-таки
люди есть люди,
существовало
да.
тогда.
Да. И, как я понимаю, у меня не было никакой конкуренции со Станиславом Васильевичем Емельяновым, который тоже был замдиректором, с которым мы сохраняем хорошие отношения и вообще. Но для тех, кто занимался так называемой организацией управления, отдел, видимо, стал просто костью в горле. Начались всякие интриги, и я решил уйти. У меня было два разговора с Джерминым Михайловичем по поводу моего ухода. Первый продолжался 4 часа с глазу на глаз, а второй 2,5. Он очень не хотел меня отпускать. Очень не хотел. Но я очень не хотел оставаться. И ушел в Академию народного хозяйства.
То есть у вас есть смелость начинать все с нуля?
Начинать
какую-то дорогу.
Я кончил как математик университет. Потом мои там интересы оставим в стороне к лингвистике и прочее. Потом я стал экономистом, потом я стал экологом. Теперь я стал гидрологом. И, в общем, как будто бы как-то ничего так.
Да-да, интересно.
Вот.
То есть тоже один из путей в науке такой, не бить в одну точку.
Но я сохраняю.
Вот это же, наверное, вам помогает, вот этот багаж,
Господи,
бэкграунд
Боже
этот.
Ничто не пропадает. Если вы чем-то занимались, если вы овладели каким-то аппаратом, если вы проникли в какую-то проблему, это вам наверняка пригодится, чем бы вы потом ни занимались в науке. Это мое глубочайшее убеждение. Потому что я все время вижу какие-то аналогии, пересечения.
Это важно, да.
Да, все время. И это как-то все работает.
Ну, в Академии народного хозяйства получается, что вы до перестройки были.
11 лет я работал там. Сначала я был заведующим лабораторией. Сначала я был заведующим лабораторией при кафедре отраслевой экономики. Потом образовалась кафедра Лаверов ее. Николай Павлович организовал исследование, нет, и ПРООС она называлась, исследование природных ресурсов и окружающей среды.
Ну да, то есть все вот. В экологию.
Да. В экологию я пришел при Гвишане.
Да, я поняла,
там,
что там.
Там я пришел в нее. И вот первая публикация в научном журнале, где были брошены какие-то камни в проект переброски северных рек на юг и сибирских рек в бассейн Арала, это труды Института системного анализа, тогда он назывался Всесоюзный институт системных исследований, Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований в НИИСИ. Это вот труды в НИИСИ, 84-й год, по-моему.
А вот эта знаменитая же борьба была против поворота рек.
Ну, это я вот
там,
Академия народного хозяйства.
Лемешев, Зеликина активно очень...
Ну, Лемешев не так уж активно.
Но,
а
Люся,
вот
Зеликина
Люся была мотором. Да. Мотором
мы
была
с вами
Люся.
В один голос. Да,
да, конечно. Люся была выдающаяся роль в этом сыграла. Вот. А так-то вообще Александр Леонидович Яншин... Ну, вот тут стукнуло 90, что ли, лет Залыгину. Сказали, что Залыгин. Еще про кого-то я тоже слышал. Но это все...
Ну, Люся, знаешь, с ними со всеми взаимодействовала.
Люся взаимодействовала со всеми.
Да, да, она со всеми же.
Да, Люся абсолютно со всеми взаимодействовала. Но, тем не менее, вот, мозгом всего этого дела был именно Яншин. Это совершенно точно. Залыгин мог там писать в своем новом мире или еще где-то в газетах, но он писал то, что он слышал от Александра Леонидовича и от других научных работников, которые в этом крутились.
В связи с этим такой вопрос. Вот эта ваша тема, экология, охрана окружающей среды и все такое, она же очень затрагивает каждого, и она как бы связана с и гражданским каким-то движением. Что тут первое, научное подход? Или
нет, у меня,
вот
конечно, научный подход.
Гражданская такая какая-то инициатива.
У меня, конечно, научный подход. Ну и кроме того, вы понимаете, что такое гражданская инициатива?
Ну вот Люся, ну, для нее это не было научным.
Для нее это не было.
Для нее это было
общественное
такое какое-то
движение. Но мой научный интерес к этому, ко всему, сильно подогревается такими общемировоззренческими, философскими соображениями. Понимаете? Не стремлением заниматься политикой или общественной деятельностью. Нет. Этого стремления у меня особенно никогда не было. А вот именно вот мировоззрением, если угодно. Так что...
Потому что это сама тема мировоззренческая.
Это вообще мировоззренческая тема.
Да. Вот вы как философия.
Ну, конечно, конечно. Конечно. А вот в Академии народного хозяйства, значит, я из... лаборатории при кафедре отраслевой экономики превратился со значительной частью лаборатории в лабораторию при кафедре природных ресурсов и окружающей среды, а потом я стал заведовать этой кафедрой. Вот. Уже
то есть
потом...
уже пошли полностью по этой ситуации.
Ну, я никогда не оставлял экономики. Я до сих пор пишу иногда чисто экономические статьи.
Вот. Ну, у вас же ведь и подход к экологии экономический, да, вот я так понимаю.
Не обязательно.
Не обязательно?
Вот та статья в вопросе философии, о которой я вам сказал, возможно ли эволюция биосферы и природы и общества, или не помню, как она точно называется. Ну, если надо, это очень легко узнать, вот список трудов тут есть. Там никакой экономики нет, а экологии там много. И книжки у меня такие есть с моими экологами-соавторами, где особого акцента никакого на экономику нет. Но вот последняя моя большая статья, которая была опубликована в Вестнике Российской Академии Наук, в четвертом номере за этот год. Вот она называется... типа там роль ресурсного сектора в экономике и причины глобального финансово-экономического кризиса. Там нет никакой экологии. Но ресурсные темы там, естественно, и природная, так сказать. Но ресурсная.
В чем причина глобального кризиса?
Причина глобального кризиса в том, что радикально изменилась структура реального сектора экономики. И, соответственно, этому должны измениться методы регулирования. А методы регулирования принципиально со времен Кейнса почти не изменились.
Пусть останется на автомате.
Сейчас.
пожалуйста, покажи, как выглядит.
Все, позвонят через час.
Сейчас, секундочку. Если нужно уходить, это же на автомате уже стоит.
Нет, нет, я сижу, никуда не ухожу.
Нет, нет, я наш девушку отпустить, может быть.
Нет,
ну просто... Нет, фотографию надо переснять.
Фотографию я просто пришлю. Зачем переснимать?
Просто по электронной почте?
Ну, конечно.
А, ну, и тогда гениально, да.
Да, они вот у меня все, какие есть все тут, да.
Да, да. Ну, хоть сколько-то фотографий.
Ну, сколько-то там найдется.
Да.
Вот. Ну, так вот.
Причина глобального кризиса, да.
Причина именно в этом. Дело просто в том, что методы регулирования, которые были выработаны до сих пор, они были направлены на решение двух задач. Первая задача – это борьба с монополизмом.
Угу.
Это антимонопольное законодательство, которому 150 лет.
Угу.
И это борьба с цикличностью развития, это чисто кейнсианские вещи. Но сейчас-то начали играть колоссальную роль и не, абсолютно неоцененную роль еще внешние эффекты, экстерналии так называемые. Экстерналии открыл Пигу в 1920 году, вышла его книжка «Экономика всеобщего благосостояния». Но сами экстерналии, те, о которых говорил Пигу, сохранились, а он-то говорил об экологических экстерналиях. Но появились совершенно другие экстерналии. Вот я считаю, что то, что это экстерналии, может быть, до меня никто не говорил. Это вот связано именно с теми изменениями в реальном секторе, с неизбежными следствиями для финансового сектора, которые отсюда проистекают. И если у Пигу речь шла о том, что экстерналии возникают из-за недооценки рынком некоторых явлений. Ну вот, вреда, наносимого окружающей среде, а через это третьим лицам, другим экономическим агентам, то с моей точки зрения основные экстерналии в современной экономике состоят в том, что рынок переоценивает некоторые вещи. Профессиональный спорт, контркультуру, субкультуру и так далее. И эта переоценка приводит к очень долгоиграющим и значительным последствиям. Вот слишком много зрелищ.
Виктор Иванович,
да.
Давайте, значит, к перестройке. Это какие-то же 90-е, что ли, год, да, у нас?
Вот, перестройка когда... началась в 86-м году.
Да, ну... В общем,
в 86-м году, вот да.
Это же такой переломный момент такой.
Переломный момент.
Да. Как вы считаете, вот как наша экономическая наука вообще, вот как это на нее повлияло? Вот все-таки была какая-то там плановая экономика, была политэкономия социализма, и вдруг экономическая теория. Вот что произошло с экономической наукой?
Ну вот, экономическая наука состоит из разных разделов.
Это понятно.
Если иметь в виду теорию централизованного планирования и управления, то без замахов на совершенно глобальные уровни эта теория применяется в каждой крупной фирме. Это совершенно однозначно. Если иметь в виду теорию, которая объясняет как бы суть экономических явлений, то само собой разумеется, что политэкономия социализма рухнула совсем. Это была схоластическая структура, в которой никакого реального знания в общем-то не было, которая не описывала, а искажала реальность, имевшую место в Советской России или там в СССР. И куда за уши старались притянуть категории марксистской политической экономии, которые на самом деле не являются столь универсальными, как многим хотелось бы, которые очень жестко привязаны к определенному периоду развития капитализма, и уже на излете жизни Энгельса они фактически стали не очень-то адекватными. Вот я по этому поводу в свое время опубликовал статью, ну, где-то году в 89-м, в журнале «Наука и жизнь» статью, которая называлась «Сюрпризы прибавочной стоимости». Вот. И смысл этой статьи состоял в том, что у Маркса, а в этом он полностью следовал Рикардо, прибыль делится между прибыль до вычета заработной платы, такая доход, собственно говоря, делится на заработную плату и прибыль и инвестиции капиталиста делится по принципу антагонизма. Чем меньше получает рабочий, тем больше остается mm-hmm. капиталисту. Отсюда вот эта вся теория минимума заработной платы, простого воспроизводства рабочей силы там, и так далее, вот все эти построения. На самом деле обстоит дело не так. На самом деле капиталист, умный капиталист, должен выбрать оптимальное распределение прибыли так, чтобы каждый... Он должен рассматривать заработную плату рабочего как вложение в рабочую силу. И он должен вложить туда столько, сколько обеспечит ему оптимальный доход в настоящем и будущем. Поэтому это не игра с нулевой суммой. Это игра с положительной суммой. И нужно платить не минимум, а больше минимума. И в каких-то случаях существенно больше минимума. И как только вы это констатируете, вся классовая теория летит к чертовой матери. Она и полетела на практике к чертовой матери. А у нас на ней стояли, как на священном писании, вся политическая
теория. Значит, все-таки наша. В целом наша экономическая наука как-то сразу оказалась такой, по сравнению с Западом, сразу оказалась...
Но западная тоже не очень-то адекватная. Вы понимаете? Западная тоже, вот, я не очень даже хорошо понимаю, как она, честно говоря, устроена. Потому что, с одной стороны, Милтон Фридман, Чикагская школа, да, новая австрийская школа и так далее, все эти проклятия по поводу дирижизма, они там раздаются, эти проклятия, они горячо поддерживаются Рейганами и Тэтчерами и все такое прочее. А при этом... Федеральная резервная система и британское казначейство вовсю шуруют по Кейнсу. Ну...
И, кстати, когда читаешь Фридмана и Хайека, то ты видишь, что у них многие вещи, ну, как бы на эмоциях написаны и не доказаны.
Абсолютно ничего
не доказано. Бездоказательно.
Больше того, я в феврале...
Что удивительно для меня.
В феврале 93-го года в Стэнфордском университете я 2.5 часа тет-а-тет разговаривал с Милтоном Фридманом, тогда еще живым. Цель Милтона Фридмана была убедить меня в том, что нужен либерализм на 100%, и это спасет российскую экономику. Моя цель была убедить Милтона Фридмана в том, что на 100% либерализм по Фридману и так далее в Российской Федерации не пройдет, просто потому, что условия применения этой теории совершенно не те, которые видели с этим господам, и на конкретных примерах показать ему, что это имеет совершенно не те последствия, которые предполагают они. И я считаю, что я этот спор выиграл на 100%. Он согласился со мной в конце концов. Он сказал, да, действительно, вот не все рецепты, ну не все, вот не все, не всегда, вот у вас... Особый случай, не тот, что у нас, а может быть и не только у вас. Mm-hmm. Вот резюме, которое сам Фридман сделал.
Да, интересно, что может быть и не только у нас.
Это не да,
потому,
да,
что
да,
у
да,
России
да.
особый путь, ну, а потому что разные экономики.
Разные экономики, разные социумы, разные народы, разные традиции, и все, что хотите, разное. Вот, так что...
Вам кажется, что все-таки это либеральное? Ваш ученик Гайдар оказался слишком...
Мой ученик Гайдар, конечно,
настроен.
Трудно сказать, как бы вел себя Гайдар, если бы он подольше оставался там. Его второе, его возвращение в вице-премьеры было ведь совсем краткосрочным, он ничего тогда сделать не успел совсем. Ну, не знаю, хотя вот каждый человек носитель какой-то идеи, и в какой степени идея Гайдара была шире, чем та идея, которую он реализовал в 92-м году, я не берусь судить. Но я совершенно уверен в том, что его идея была уместна для 92-го года. Тогда ничего другого сделать было нельзя. И нужна была самая настоящая отвага для того, чтобы это сделать, и отвага для того, чтобы выбрать Гайдара для выполнения этой функции.
Потому что были ведь и другие предложения там, не начинать с приватизации.
Вот ресурсы. Приватизация, это, конечно, но вот, ресурсы-то формально остались неприватизированными.
А сделать, как в Китае, вначале там, я не знаю, торговлю, потом...
Да, вот это. Но ведь они же безумно боялись реставрации. И главная мысль была раздать хоть как-нибудь, лишь бы не реставрировалось. Вот создать какой-то противовес, мощный, сильный противовес желанию реставрации. А другого способа создать, кроме как сформировать не класс, а группу хотя бы собственников, не было видно. Хотя совершенно ясно, что все эти ваучеры – это просто бред. Я тогда уже говорил, что приватизацию вообще-то надо вести через аренду. Ты берешь государственное предприятие в аренду, ты работаешь на нем 15 лет.
А, по-моему, если... были такие попытки ведь?
Попытки были, но они оказались не быстро окупающимися. Понимаете, они не давали быстрого результата. А ведь вся наша философия всю жизнь от Ивана Калиты делать ставку на то, что оборачивается в полгода. Ну, потому что год никто не рассчитывает прожить в этой стране.
А как для вас лично вот перестройка, чем обернулась? Вот что вы на себе испытали? Больше возможностей, свободы или...
Ну, так получилось, что... Ну, во-первых, когда началась перестройка, то перестройка началась с подъема экологического сознания. Это совершенно не случайно. Потому что именно критика экологической политики власти... Это была первая разрешенная критика. Власть ведь критиковать никогда нельзя было. А тут разрешили говорить о неудовлетворительном состоянии окружающей среды.
И первый такой, как бы, народный, гражданский такой...
Да, первые митинги состоялись по поводу окружающей среды. Нижний Тагил, Запорожье и не только. Там белково-витаминные концентраты, где... Дети болели.
Причем это действительно было снизу такое?
Да, конечно, это было снизу. Это было снизу. Людям это все очень сильно надоело. В самых напряженных, самых неблагополучных местах. В некоторых из них, не во всех. Потому что в Карачае, или так, не в Карачае, как он там называется, господи. Где медиплавильный комбинат? Ну, не знаю. Потом вспомню, сейчас не помню название. Там ничего такого особенного не было. Там сейчас вот началось, как ни странно. И поскольку это была первая форточка из душного помещения советской власти, которую открыли, то в эту форточку устремились абсолютно все, кто жаждал политической деятельности. А потом-то можно было орать долой шестую статью, долой КПСС, долой советскую власть. Ну и тут про экологию все уже забыли. Это совершенно ясно. Но для меня, конечно, вторая половина 80-х годов, вот перестройка, это было очень существенно, потому что этот подъем экологического сознания очень совпадал с тем, что мне представлялось необходимым и самым важным. Вот. Так что это, безусловно, светлое время было. Ну, этот подъем еще повторится. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Все развивается по спирали, как известно. Еще виток не закончен. Это еще будет.
Когда это все-таки заглохло? Тоже довольно-таки быстро.
Ну, заглохло именно потому, что все политические деятели или ощущавшиеся политическими деятелями люди устремившиеся в экологическую эту форточку, увидели, что двери открыты, ворота распахнуты, и чего там форточку-то лезть. Вот и все.
Но вам это помогло в научной работе? Вот как-то...
Ну, а как это может помочь в научной работе? Никак. Вот вы понимаете, я с того самого первого опыта экспертизы, о котором я упоминал, а именно Оскольского электрометаллургического комбината, я после этого стал очень много заниматься экспертизами. Потому что меня увидели, узнали в Госплане, стали меня туда непрерывно постоянно звать. Я во всех крупных проектах таких вот был руководителем экологической группы. Ну, работал я, как вы понимаете, заведующим кафедрой экологии Академии народного хозяйства при Совете министров СССР, поэтому это никому не нужно было объяснять, почему это так, почему он, а не кто другой. Это все было совершенно естественно. Я очень многое узнал и понял не только по экологии, вот из этих экспертов. По экономике очень многое понял. И как-то даже не просто понял, вот осязать начал. Много было проектов, которые я экспертировал в госэкспертизе Госплана СССР. Когда меня министром назначили, я себе в качестве первого заместителя выбрал начальника управления госэкспертизы Госплана СССР Юрия Михайловича Арского.
Потому что работали уже вместе.
Потому что уже мы с ним столько наработались. Вот я...
А как вот интересно, из науки все-таки перейти в управление, хотя всегда бывал такой некий антагонизм между научным работником и человеком, который
Значит,
управляет.
Я 11 лет проработал в Академии народного хозяйства. За это время я все время, кто там были слушатели? Там слушателями были советские руководители. Ну, не советские, а хозяйственные.
Ну, хозяйственные.
Ну, да. Советские хозяйственные, вот так вот скажем. Вплоть до министров. Но министры учились там 2 недели, а основной поток учился 2 года.
Да,
а
да,
еще
да.
был внутри Академии народного хозяйства, где я, естественно, тоже преподавал. Институт управления народным хозяйством, где был 3-месячный цикл. Они у меня писали выпускные работы. Они под моим руководством защищали кандидатские диссертации. Я волей-неволей, а у меня никакой идиосинкразии к этому не было. Так что именно волей и интересом я вникал в их проблематику. Причем проблематику не только с экономической или технико-экономической точки зрения, но и с чисто управленческой точки зрения. И это, конечно, неоценимый опыт, колоссальный опыт. Я думаю, что я очень больше научился, чем научил, работая в Академии народного хозяйства. И это мне очень помогло вот в экспертизе.
А с каким настроением вы шли в министры? Вот, что у вас было в голове?
Во-первых, я абсолютно ничего не сделал для того, чтобы стать министром.
Ну, вот
я никого, мне это и в голову не приходило,
ну,
никого ни о чем не просил.
Идея такая все-таки.
Сейчас. Но я, естественно, знал и Егора Тимуровича, и Александра Николаевича Шохина, который был вице-премьером в первом этом самом правительстве, отвечавшем за экономический блок. С Шохиным я познакомился за несколько лет до этого, и он на меня смотрел как на старшего товарища и прочее, прочее. А Гайдар так пришел в Академию народного хозяйства, где я заведовал кафедрой, и ему там Аганбегян организовал институт. И Гайдар, вице-премьера, пошел из директоров института при Академии народного хозяйства. Или там в Академии народного хозяйства. Так вот, а в промежутке между институтом системных исследований и этим и Академией народного хозяйства Гайдар в коммунисте работал. А в коммунисте был сырбор из-за моей статьи по поводу энергетики, где все старые коммунисты были против, а Гайдар ее пробил, и она вот как раз про экстенсивный путь и про то, что экономика идет к самоуничтожению, если она добывает металл для того, чтобы из него делать машины, добывающие, выплавляющие металл и так далее, и так далее. Вот этот классический образ, он практически из этой статьи пошел, вот, которым Гайдар часто пользовался. Так вот, на каком-то между собойчики в узком кругу в октябре месяце. Аганбегян мне вдруг сказал, да, а я уже из академии ушел.
Угу.
Я же ушел заместителем ИО заместителя министра, как оно там называлось, министерство природопользования, что ли, и охраны окружающей среды, когда министром был Воронцов Николай Николаевич.
Угу.
Я к нему ушел заместителем, но назначения я так и не дождался, потому что начались все эти события, путчи и тролливали, и я просидел там июль, август, сентябрь, октябрь, исполняющим обязанности заместителя министра. Так вот, какой-то там был между собойчик, на котором я оказался вместе с Абел Гезовичем, и Абел Гезович мне сказал в октябре месяце, скоро вы получите высокое назначение. Для меня это было полной неожиданностью, я не придал этим словам особого значения, как вдруг где-то там числа 26-27 мне звонит Шохин и говорит, вот приезжайте. А я перед этим еще сидел во всех этих группах. В Соснах, в основном в Соснах. Я не в российских, а в союзных группах сидел. Не в Сосенках, а в Соснах. Вот приезжайте, значит, в Сосенки, есть разговор. Я приехал, ну там Гайдар и он. Говорят, вот будет новое правительство. Мы считаем, что следует вас сделать министром. Ну, я говорю, чего нет, ребята, попробуем. Тем более, что я на министров-то, как вы понимаете, работая в Академии народного хозяйства, уже насмотрелся.
Ну, да, да, да.
Я уже с ними наговорился.
И в этом правительстве у вас же было много знакомых, как я понимаю.
Ну, и Гайдар, и Шохин, и Глазьев, и Авен. Глазьев у меня жил в моем университетском семинаре. Авен делал на нем доклады, и отца его я знал прекрасно, потому что... Емельяновское крыло Института системных исследований вышло из Института точной механики, как он там называется, ИТМ и ВТ, ну, Института автоматики и телемеханики, а потом он стал называться Институтом проблем управления, вот так он стал называться, где его отец работал. И он приходил к нам, и на ученые советы, может, даже членом был, я уж не помню. Я и отца хорошо достаточно знал. Вот. Ну, еще были там люди, которых я знал, конечно, в этом правительстве. Да, Салтыкова я. Мы же с Салтыковым в ЦИНе работали. Как
вы как раз с ним в одно время были министрами.
Мы... Ну, он сравнительно недолго был министром.
Это да.
Я-то 8,5 лет отбарабанил. Ну, считая госкомэкологию. Вот. 5 лет министром и еще 3,5 председателем госкомэкологии.
А что вам удалось сделать, пока вы были министром?
Ну, во-первых, я наладил работу всей территориальной сети. Это безусловный факт.
Природоохранный.
Природоохранный. Я наладил механизм, ну, так сказать, экономики охраны окружающей среды. То есть, эксперимент шел еще в 91-м году, до того как. Но эксперимент шел так, как я его придумал. У нас с Козельцевым была статья «Выбросы за плату в вопросах экономики». Вот по этой статье все и поехало. И система экологических фондов, и порядок, это все из моей головы вышло. И, между прочим, это до сих пор никто радикально... Только экономические фонды все закрыли. А сама система платежей осталась примерно такой же, как была. Ну, там проценты чуть-чуть поменяли. Но это мелочи, сами понимаете. Вместо 27% там 30%.
Но все-таки ерунда. Платят.
Все-таки платят. Базовые ставки не меняют. И это идиотизм. Они чем дальше, тем сильнее отстают от реальности. Но вся структура такая же и осталась. А, значит, вот это. Теперь я хорошо организовал работу экологической экспертизы. У меня был собственный богатый опыт, и наша экологическая экспертиза – это было главное зло для антиэкологов. Мы 34% заваливали проектов, приходивших на экспертизу. Вот за последние 3 года существования госкомэкологии процент отказов превосходил 1/3. Причем, ну, никаких прецедентов не было вот подобных. Кстати сказать, по собираемости платежей за загрязнения окружающей среды мы тоже лидировали. У нас был самый высокий процент собираемости среди всех налогов, сборов и фиксированных платежей в бюджет. У нас за 80% переваливало это самое дело. Теперь за эти 8,5 лет было открыто 24 государственных заповедника. Их число было доведено до 99. Сотый заповедник, по нашим документам того периода, открыли несколько лет спустя, в 2000-е годы, и больше ни одного заповедника.
С тех пор не открывали.
Да, а у меня 24 было.
А какого типа заповедники?
Ну, какого? Вот обычные особо охраняемые природные территории со всеми подробностями, то есть со своим режимом, с охранной зоной, с летописью природы, это научная деятельность.
Да, то есть с описанием.
Да, это... И ни в один период такого количества открыто не было. Вот это рекорд.
Сейчас их не закрывают?
К счастью, пока не закрывают. Но очень боюсь, что...
Потому что ведь все
что-нибудь
пишут, что да-да.
Какая-нибудь крупня начнется.
Кто-нибудь
посягает. Ну да, на что-нибудь посягает.
Да-да, на хорошенькое местечко.
Да-да-да. Вот. Ну, чиновничье браконьерство в заповедниках имеет место быть. И имело место и раньше. Вот. Тут трудно бороться с чиновниками, если у них есть вертолет, а у охраны заповедника ружей-то и то нету.
Вот. Ну да, но это еще мизер. Если этот чиновник не строит там...
Ну, конечно. Если он только пострелять. Полетел. Причем, к счастью, особо экзотическая, то есть находящаяся под особой охраной фауна их, как правило, не интересует. Им там нужен кабан, лось, медведь там, ну и так далее. Так, чтобы были шансы не промахнуться. Крупное должно быть животное. Теперь совершенно беспрецедентного размаха в эти годы достигла международная деятельность. Я не помню сколько, но мы подписали двусторонних договоров о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. И рекордное количество международных соглашений мы подписали, ратифицировали, сделали с ними, так сказать, то, что полагается. Ну, с 2000 года эта деятельность почти прекратилась. Почти. Ну, мы, конечно, ратифицировали Киотский протокол после 4 лет бессмысленных колебаний. Но толку от этого нам не было уже никакого, потому что поезд ушел. И
мы не получали от других каких-то...
Мы могли
выплат
по совместному, по проектам совместного осуществления получать инвестиции, обеспечивающие сокращение выбросов парниковых газов. И поскольку все эти инвестиции имеют множество различных результатов, не только сокращение выбросов парниковых газов, новые технологии дают, но и сокращение выбросов загрязняющих веществ, в том числе токсичных, прежде всего связанных с пиротехническими технологиями, но и улучшение качества продукции, но и улучшение условий труда, но и повышение требований к квалификации работников. Это можно пальцы загибать долго еще. Короче говоря, все эти проекты имеют комплексные результаты, каждый из которых компонентов комплексного результата очень важен для нас. И мы это проворонили в полном смысле этого слова. Мы практически ничего не получили.
Из-за того, что долго не подписывали, да?
Из-за того, что долго не ратифицировали. А когда ратифицировали, не смогли своевременно обеспечить законодательную основу для заключения этих договоров. В результате просто все проворонили. Ну, самым постыдным образом.
А Америка так и не подписала этот Киотский протокол?
Между подписала и ратифицировала это существует разница. Они подписали его в Киото. Они его не ратифицировали. Но при том у них было две своих национальных программы. Одна научная, другая направленная непосредственно на сокращение выбросов. И обе эти программы они выполнили. И у них есть другие программы сейчас. и 50-50 это программа Обамы, то есть к 50-му году 50-процентное сокращение. Это все у них живет и работает.
Угу.
Это у нас...
А у нас?
Ну, а что у нас? У нас в качестве цели объявлено по-прежнему, ну, фактически не превышение базового уровня 90-го года. Но поскольку мы из-за падения производства оказались ниже этого уровня, то что это за задача такая? Это вообще не задача.
У нас как улучшение экологии из-за того, что промышленность убита.
Ну, сейчас да. А в 90-е годы вот улучшение состояния окружающей среды и предотвращенный ущерб на 15-20% объяснялся работой природоохранной системы. А на 80-85% да.
И тогда еще работали же эти предприятия.
Ну, кое-кто работал и кое-кто слушался.
К этому к Госдуме? Как вы попали в Госдуму? Вот как вас занесло туда? Какой-то такой зигзаг в карьере?
Ну, когда была принята новая конституция и были объявлены выборы в Госдуму, то...
Это какой год?
Это 93-й год.
Да,
да, это 93-й год. Выборы эти прошли скоропалительно, им не предшествовало очень длительная избирательная кампания, как сейчас, то Гайдар решил тогда вот сформировать избирательный блок, который назывался «Выбор России». И стал привлекать в него тех людей, с которыми он сотрудничал, для того, чтобы люди баллотировались в Государственную Думу. Ну, а я в правительстве в это время сидел. А на первые два года по Конституции члены правительства могли быть депутатами. На первые два года. Вот первая дума по новой Конституции существовать должна была два года. И это были два года с разрешенным таким совместительством. Ну, и естественно, что и мне он тоже предложил. Мне достался Нижний Новгород. Я в этом Нижнем Новгороде должен был по партийному списку. Его должен был возглавлять.
Там уже не было Немцова в то время.
Немцова уже не было. Немцов где-то тут был. Не очень помню, где был в это время Немцов.
А Киренки еще не было.
А Киренки еще не было. Никто про него еще не знал. Я в ходе предвыборной кампании несколько раз съездил в Нижний Новгород. Ну, вот я приезжал буквально на вторую половину дня. Вот буквально. Вот я там выступал по телевизору, ну, на каких-то там собраниях. Я думаю, что существенной роли эти мои выступления не сыграли. А сыграло, конечно, существенную роль то, что Нижний Новгород – это все-таки один из центров российской интеллигенции. И это город достаточно высокой общей культуры, существенно превышающий среднероссийский уровень. И симпатии были именно к этому блоку.
Сам бренд,
да, сам бренд. И я достаточно уверенно в Госдуму прошел, стал депутатом. Из членов правительства у нас тогда несколько было, вот на тот момент несколько было депутатов. Ну, во-первых, друг мой Сидоров... Евгений Юрьевич, министр культуры. Вот. Шумейко тогда избирался и Совет Федерации. Шумейко, по-моему, вице-премьер был. По-моему, он прошел в Совет Федерации тогда. Вот. Это тоже надо будет вырезать наверняка эти жесты. И еще пара депутатов была, но я сейчас уже не помню кто. Не помню кто. Я был очень старательным, дисциплинированным депутатом. То есть я практически не пропускал заседаний. Они происходили, пленарные заседания, два раза.
А вам интересно было?
Не очень.
Не очень?
Не очень. Честно признаюсь, я иногда брал с собой работу. И сидел, и читал другое, пока шли бесконечные прения. Это же была церковная дума в большей степени, чем сейчас.
Тогда уже показывали по телевизору или...
Показывали, но достаточно много показывали. Тогда, например, был такой депутат ЛДПР, от ЛДПР Марычев, из города Петербурга. Да. Ну, он устраивал цирк практически на каждом заседании. То он какую-нибудь куклу принесет, да, которую он купил в подземном переходе, то еще какую-нибудь ерунду. Ну, это все с моей точки зрения выглядело не очень пристойно. Вот все это было. И иногда там дискуссии по повестке дня затягивались на полтора часа буквально. Я сидел и работал. Но я принимал участие практически во всех голосованиях, при том, что я ни разу никому не передоверил свою карточку. Угу. Вот это я могу совершенно точно сказать. По-моему, в нынешнем составе таких депутатов практически нет.
А вот как вы голосовали, лично или фракция ваша?
Фракция у нас собиралась, но я должен сказать, что у меня никогда мое собственное мнение с мнением фракции не расходилось. Никогда. Такого случая не было ни одного. Вот. Просто не припомню такого случая.
То есть вам легко было в этом смысле?
В этой фракции мне было легко. Ни в какой другой я существовать бы просто не смог. А в этой фракции мне было легко.
А вы действительно какие-то законы готовили?
А как же? Тогда были приняты... Ну и комитет по экологии тогда работал.
А вы были в комитете по экологии?
Я был в комитете по экологии. Председателем комитета был Михаил Яковлевич Лемешев. Можно и с таким председателем работать, чего нет.
Но вы же его знали хорошо, да?
Я его очень хорошо знал. Да. Долго и хорошо его знал. Ну, да. Но мы с ним сильно расходимся в политических мнениях. Он же ЛДПРовец.
А, я думал, он коммунист, нет?
Нет, он ЛДПРовец. Он был тогда от ЛДПР, и у него такая очень сильная националистическая... Я-то совершенно уверен, что чрезмерный национализм и патриотизм истинному патриотизму и национализму только вредят, как все чрезмерное.
Ну, видимо, это политическая какая-то такая...
Ну, да. Так что
надо
вот...
же придерживаться какой-то идеи, иначе...
Само собой разумеется.
Поэтому вы были в разных лагерях.
Мы были в партийных лагерях.
Но он тоже ведь эколог, да? Ведь он
Михаил Яковлевич, да, эколог, эколог.
Как раз в этом смысле он, по-моему, вполне разумный.
Нет, то, что комитет по экологии, это как раз тот комитет, где ему надлежало работать, в этом у меня нет ни малейших сомнений. Но, вы понимаете, вот был такой момент, что шли какие-то не очень внятные, не очень нужные законы первые два года существования парламента. Вы понимаете, более-менее реального, работоспособного парламента, как казалось. И идет закон о пчеловодстве.
Да, это тогда прям, я помню, что обсуждали.
Ну, конечно. Важные, чрезвычайно важные законы, на основе которых можно было бы, Байкальский целлулозно-бумажный комбинат закрыть. Вот этого нет. Это где-то застревает.
А как вот лоббирование? Все же говорят, что да, что все там депутаты Госдумы, они лоббисты каких-то компаний. Значит, кто на вас нажимал?
Никто
вам предлагал?
Никто. Никогда.
Вообще?
Никто никогда.
Почему?
Я не знаю почему. Вот расскажу про такой вот эпизод из моей жизни. Значит, сижу я в поликлинике, уже в отставке с министров, уже там, в то время я в эколого-политологическом университете президентом работал. Сижу я в поликлинике, жду приема напротив кабинета. Идет мимо Филатов, помните такого?
Был
руководитель администрации президента.
Да, помню, хорошо.
Ну вот, подходит ко мне, привет, присаживается поговорить, хотя ему нужно дальше по коридору идти. Ну, говорит, как вот там ты себя сейчас чувствуешь? Сплю, говорю, спокойно. А почему ты, говорит, сейчас спокойно спишь? А потому что пока я вот работал в правительстве, я каждую ночь мучился вопросом. Я никогда взяток не брал и никогда не давал. Но каждый раз я мучился вопросом, не дав и не взяв. Я не повредил системе, а теперь у меня этих терзаний нет. Надо сказать, что...
Вы мучились вопросом, почему не предлагают.
Нет, он засмеялся на весь коридор, вот, на весь этаж, вот просто. Вот. Так что вот и в Думе мне никто никогда не предлагал, и никто у меня не просил, никто мне никогда не намекал. У меня вообще был единственный случай такого рода, вот сравнительно недавно, когда мне, так сказать, объяснили, что нужно сделать откат, но мы его не сделали в Институте водных проблем.
Ну, вы теперь уже в другом все-таки, другая сфера там, да.
Ну, я прекрасно знаю, как это делается, я просто вижу.
Я думаю, что в институтах тоже на откатах там, наверное,
многие. Сколько угодно. Когда видишь, какие институты иногда получают те или иные серьезные научные проекты, то объяснение, почему этот институт получил, а не другой, может быть только одно – за откат. Другого объяснения невозможно придумать.
Сегодня нам прислали по почте списки нового этого попечительского совета научного фонда.
Какого научного фонда? ФФИ?
Ну, который будет вместо ФФИ.
А, который будет вместо Фурсенковского.
Да. Там так много депутатов Госдумы, что не пора ли вам снова идти в Госдуму?
Нет. Как я уже объяснил, мое попадание в министры и мое попадание в депутаты, ну, отнюдь не были запрограммированы в том маршруте, который я себя
на своей жизни... Ну, вы не считаете это же потерянным временем?
Нет, не считаю.
Как вы к этому относитесь, скажем, к этапу своей жизни?
Не считаю. Отнюдь не считаю.
Все-таки вот то, что вы рассказали, то, что вы сделали вот за годы миссии, это же очень важные вещи.
Это важные вещи.
Да. И потом, наверное, вы же могли использовать свои научные достижения, действительно создавая экспертизу.
А как же?
То есть это же
это все было, это все безусловно было. И вот что касается международной деятельности, то я был двоеном среди европейских министров. Я где-то, начиная с 5-го года, стал самым старшим по стажу среди них. И они меня слушали. Все они меня уважали. Ангела Меркель была среди них, среди этих министров.
Она же была министром. Хорошие связи, да.
Ну, связи никакой нету. На самом деле я их, эти связи утратил, потому что среди этих министров, они же все политики, среди них практически не было профессиональных.
Она была зеленой, что ли, да?
Нет, или она нет, всегда была в партии Коля. Да, всегда была в партии Коля. Христианско-демократическом союзе, но и ну вот с ее предшественником на этом посту, тоже из партии, соответственно, Коля, я так дружил и очень даже дружил с Клаусом Тепфером. Но когда Коль выиграл вторые выборы, Клаус получил другое министерское место. Он стал министром общественного строительства и по делам перевода столицы из Бонна в Берлин. А потом он был исполнительным директором ЮНЕП. А сейчас он профессорствует там где-то уже.
Наверное, по возрасту просто.
А он мне ровесник, ему тоже 75 лет.
Ну да, там
и так же, как я, строго, доктор экономики, да.
Строго с возрастом.
Но он не очень-то эколог, он все-таки экономист.
Ну ведь вам же помогало в экологии то, что вы экономист?
Очень. Потому что вот эта система... экономическая система, платежи, там, экологические фонды и так далее, это все экономическая работа. Конечно, нужно некое понимание того, что происходит в экологии, в охране окружающей среды, в воздействии на окружающую среду. Такое понимание, безусловно, нужно, но главное это все-таки экономическое содержание этой работы.
Виктор Иванович, я хотела еще спросить, ведь вы же, по-моему, автор вот этой теории устойчивого развития. Вот что это такое? Это очень много вызывает всяких усмешек.
Я не автор этой теории. Дело в том, что термин-то имеет там свою историю, но приспособление этого термина к ключевому понятию экологической политики, это произошло в так называемой комиссии Брундтланд, которой было поручено подвести итоги и разработать теоретическую базу, подвести итоги 15-летия Стокгольмской конференции и подготовить базу для конференции в Рио-де-Жанейро в 92 году. Этот доклад назывался «Наше общее будущее». Он в русском переводе был довольно быстро издан издательством «Прогресс». И вброс в мировое общественное сознание понятия и концепции устойчивого развития именно там произошел. Но теории там никакой не было. И в Рио-де-Жанейро она не появилась.
Рио-де-Жанейро, простите, это конференция какая-то была?
Это была Всемирная конференция ООН. Это было крупнейшее общественно-политическое мероприятие 20 века. Вот там было максимальное количество стран. Там принимали участие Буш-старший, Миттеран, Малруни, Мейджор. И только Ельцин не поехал.
По экологии, в общем, по...
По окружающей среде и развитию. Если Стокгольм был просто по окружающей среде, если Рио было по окружающей среде и развитию, то Йоханнесбург в 2002 году был по устойчивому развитию. Вот уже. Вот. Так концепции там никакой особой и не появилось. А то определение, которое было дано устойчивому развитию в докладе комиссии Брундтланд, оно научной критики не выдерживает. Это не научное определение, это просто вот выражение некой интенции, и все. А попыток навести какой-то порядок в этом деле предполагалось много. Вот одну из них предпринял я. Ну вот что это такое? Перед конференцией в Йоханнесбурге Кофи Аннан, который тогда был генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, он организовал комиссию, не комиссию, а группу, panel, значит, Eminent Person Panel она называлась, которой было поручено теоретическую базу конференции в Йоганнесбурге разработать. И сразу после 11 сентября 2001 года я должен был лететь в Соединенные Штаты, ну и прилетел. Но это было тяжело, и прилетать, и улетать. Летел я на
самолете,
ужас. Таких унизительных досмотров я никогда в жизни не имел. Особенно на обратном пути из Нью-Йорка. Так вот, я этой Eminent Person Panel предложил свою концепцию устойчивого развития. Сама по себе эта группа была сформирована неким случайным образом. Экологов там было 2 из 12 человек. Эрнст Ульрих фон Вайтзекер и я. Остальные к экологии не имели никакого отношения.
Политики?
Гендеры. Ну, то есть, вот специалисты по гендеру, специалисты по нищете, по голоду там. По продовольствию.
Да, эти темы всегда идут вместе.
Поэтому договориться мы не могли ни о чем. И на втором заседании, еще на первом у меня какие-то иллюзии были. На втором заседании я привез на второе заседание вторую половину своей концепции, а на первое я привез первую половину. И на втором заседании я понял, что все это полная липа, ничего не получится. И на третье я уже не поехал, на четвертое. И сам Йоганнесбург не поехал. Ну, что время зря терять. Я не люблю такие тусовки, когда никакого прока, очевидно, не будет. Причем от Йоханнесбурга не было никакого прока не только от панел, но и от самого саммита. Он совершенно был бездарный. Никаких результатов там не было. Ну, и я опубликовал это все в журнале «Экономика и математические методы». В юбилейном номере, майском номере 2003 года. Там у меня здоровая-здоровая статья, которая называется что-то там «Устойчивое развитие, проблемы методологии» или что-то в этом духе.
Потом, по-моему, Госплан какую-то книжку выпускал.
Да выпускали-то много разных книг. И Госплан выпускал, и университет Дубна выпускал там Олег Кузнецов. Писал по этому поводу. А академик Матросов пытался какие-то модели устойчивого развития рисовать. И на Западе этим делом много пытались заниматься. Но не знаю, вот с моей точки зрения у меня там все-таки как-то какая-то систематизация того круга идей и того круга представлений, которые должны обязательно присутствовать в этих рассуждениях, все-таки предпринята. И я вот сейчас не готов что-нибудь менять в той статье. Я потом еще написал там несколько, но полностью в русле, полностью в русле той статьи, да, просто я там, скажем, обсуждал, что еще произошло и как к этому надо относиться, но именно с этой точки зрения. Значит, я-то считаю, что устойчивое развитие – это просто система мер, направленная на обеспечение выживания человечества. По крайней мере, выживание вопреки тем угрозам, которые порождены самим человечеством.
Нарастающим
причем угрозам. И вопреки имеет, стало быть, именно смысл предотвращения этих угроз. Я не о столкновении Земли с метеоритом пишу. Это другая область. А речь идет именно о последствиях антропогенной же деятельности, губительных для человечества. Вот как рынок рождает силы его разрушающие, или его, или его социальную базу. А монополизм, б цикличность, вейн экстерналии. Так и человечество в целом все время занимается тем, что продуцирует что-то такое, что угрожает ему самому прежде всего. Вот,
а что вы считаете сейчас основными угрозами вообще, именно в таком глобальном
плане? Вот я не думаю, что здесь нужно заниматься ранжированием. Здесь нужно просто определить такие направления, каждое из которых является критическим. И в этом критическом направлении надо предпринимать все мыслимые превентивные меры, не давая ему разрастаться. И вот пределы роста, которые в нашем общем будущем у Брундтланд как бы присутствуют, хотя не акцентируются, а очень многими именно акцентируются в связи с устойчивым развитием. Я тоже считаю, что это малонаучное понятие. И я вместо него ввожу пределы разрушения. Вот один из пределов разрушения, наиболее внятный, он связан именно с окружающей средой. Это вот так называемая экологическая или несущая емкость биосферы. Это тот предел воздействия, ну, не роста, разумеется, предел воздействия, тот предел воздействия на биосферу, по достижении которого она теряет способность к воспроизводству самой себя. Но вот я думаю, что нужно говорить не только об этом, но и еще о двух направлениях, в которых надо выделить эти пределы разрушения. Первое направление я называю, ну, медико-социальным, это популяционное здоровье человека. Потому что человек планомерно занимается тем, что свое популяционное здоровье ухудшает. И показателей, которые об этом говорят, статистических показателей, тьма тьмущая, начиная от количества врожденных уродств и так далее, и так далее. Несмотря на рост продолжительности жизни. Тут надо понимать, что критический уровень зависит не от продолжительности жизни. Это другая совсем вещь. Вот. И третье направление – это сохранение стабилизирующих социальных структур. И подавление дестабилизирующих социальных структур. А, во-первых, стабилизирующие регулярно разрушаются. Ну вот сейчас у нас разрушается система науки в Российской Федерации. И система образования. И наука, и образование – это стабилизирующие социальные структуры. У нас расцветает клерикализм. В отличие от, ну так скажем, нормальной религии, которая является стабилизирующим фактором. Клерикализм является дестабилизирующим фактором. У нас расцветает национализм. Это тоже дестабилизирующий фактор. Ну, и все наши грехи обязательно имеют продолжение в других странах. Это совершенно однозначно. Чего-то такого, что происходило бы только у нас и больше никому не ведомо, этого нет.
Или наоборот, вот. Может быть, наши и грехи, так, и... продолжение грехов тех стран?
Ну, и так, и так. Mm-hmm. И некоторые наши грехи – это продолжение грехов тех стран. Mm-hmm. И в других случаях наши грехи – это самое яркое, может быть, выражение грехов, которых отнюдь не лишены другие страны. Вот так вот скажу.
Ну, например.
Что?
Пример такого греха.
Ну, национализм. Что, он только у нас, что ли? Он совсем даже не только у нас. Сколько угодно.
А вы имеете в виду все-таки национализм русский?
Любой.
Или любой?
Любой.
Ну.
И татарский, и чеченский. Любой.
Потому что сейчас, я почему спрашиваю, потому что сейчас часто, когда говорят о национализме, как бы... подразумевают, что это русский национализм.
Конечно, в том числе и русский. Mm-hmm. Конечно, в том числе и русский.
Потому что у меня такое впечатление, что национализм, он начинается и в малых народах, и на окраинах. И
ну, как бы он даже
это как инфекционный
болезнь, начинался он прежде всего там. Mm-hmm. Более того, вот... обострение русского национализма – это реакция на северокавказский и вообще национализм мусульманских республик, вот так вот скажем.
Ну,
это, конечно,
реакция.
Тут все связано.
Тут
все
религия,
все связано. Вообще все связано со всем, как гласит один из законов Коммонера.
Ну, очень интересно, да, что вы говорили, если говорить словами Путина, о социальных скрепах.
Да уж.
Ну, не буду вам приписывать. Да, да, да.
Да, терминология мне не очень нравится.
Ну, да, но да. Просто действительно, это же основа какая-то, наука, образование, ну, да, это то, что на чем держится.
Первый стабилизирующий механизм социальный, с моей точки зрения, я не очень большой знаток антропологии, но вот мне кажется, что, наверное, так, это заклинание дождя. Что такое заклинание дождя? Это процедура, консолидирующая племя. Никакого дождя не будет от того, что они там поколотят свои барабаны и сделают определенные движения и все такое прочее. Но в момент, в период, когда выживание племени стоит под угрозой, когда они готовы начать есть друг друга и так далее, и так далее. Вот в этот момент консолидирующая процедура заклинания дождя, mm-hmm. она имеет очень сильное, невероятно сильное стабилизирующее социальное действие. Вот типичный стабилизирующий
механизм. Ну, наверное, ритуалы все какой-то ведь имеют в этом смысле. Тоже
ну, какие-то сильнее, какие-то слабее, да, ну, само собой разумеется. Да, нет, ну а ритуал он и возникает как социальное действие, направленное на некую стабилизацию. Обязательно.
Ну да.
Вопрос в том, адекватен он ситуации или нет. Он может стать рудиментом и потерять свою адекватность из-за изменения условий или самого объекта, самого социального объекта.
Ну а как тут вот этот баланс найти?
Ну как? Ну, да. Гениальные политики для этого нужны.
Баланс найти же.
Баланс всегда трудно найти.
Очень трудно найти. А какие у нас, уже не глобальные, а все-таки в нашей стране, какие самые острые вот такие экологические проблемы? Ну, вот все про Байкал говорят.
Нет.
Я просто вот как обыватель, там,
тут,
то, что
тут,
в
понимаете,
газетах пишут,
тут,
то, что...
Да, вот в экологии есть некие вот разные аспекты. Вот один аспект, он, безусловно, очень важный. И он кажется многим чуть ли не единственным содержанием экологизма, mm-hmm. так скажем. Это борьба за сохранение уникального. Mm-hmm. Будь то леопарды, тигры,
да, да,
Байкал,
да, да.
Или что-нибудь еще.
В Красной книге.
Да, вот, так сказать, вот краснокнижностью можно и назвать вот mm-hmm. это направление. Хотя озера в Красной книге, озер не существует. И с точки зрения...
Ну, я поняла, да, уникальные,
да, вот уникальность. Объекты, да. А с другой стороны, другой аспект экологии, это именно стремление обеспечить нормализацию антропогенной нагрузки на биосферу. Так, чтобы сохранить в максимально возможной степени ее способность к самовоспроизводству. Вот это не одно и то же. Хотя вопрос о том, какое могут иметь значение там некоторые умирающие виды для решения этой задачи, этот вопрос не может в принципе иметь однозначного ответа. Просто потому, что разнообразие само по себе – это абсолютно необходимое условие стабильности системы. Вот абсолютно необходимое. И когда говорят, что нам биоразнообразие нужно для того, чтобы там экономически чего-то использовать, там применять в генной инженерии, это все чушь собачья. Биоразнообразие необходимо биоте для того, чтобы быть устойчивой. Вот что главное. Так что вот эти два направления...
Вот социальное разнообразие такую же роль играет?
Такую же роль играет. Абсолютно такую же роль. Поэтому стричь под одну гребенку – это худшее из всего, что может делать управление государством. Худшее. И Алексей Константинович Толстой по этому поводу разразился одним из своих самых ярких сатирических стихотворений, которое, не помню, как там, «Единство» называется. «Ура, друзья, в единство сплотим в Святую Русь. Различий, как бесчинство народных, я боюсь». Ну и так далее.
Ну, гениальный, что же он, да.
Был блестящий сатирик. Блестящий сатирик был, блестящий. Так что вот, поэтому вопрос, что главное, я считаю некорректным. Здесь все главное, во всех направлениях надо идти. Другое дело, когда у вас ограниченные ресурсы, и вам надо понять, куда лучше всего истратить очередной рубль, вот, или там миллион рублей, ну, этот вопрос имеет содержание.
Уже тогда,
он уже вот эколого-экономический вопрос. А для экономиста, для эколога все это имеет колоссальное, огромное значение.
А вот скажите, вот это сейчас то, что сейчас очень важно, вот то, что у нас Варшавский на эту тему книжку написал, это то, что у нас теперь еда такая, в общем, совершенно недоброкачественная.
Абсолютно там недоброкачественная.
Да, 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 да. Что-то ужасное мы едим там. То, что лекарства непонятно какие, которые тоже нас убивают. Он написал же книжку «Опасность инноваций». «Опасные инновации».
Да, 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 да.
Да, то есть это тоже, по-моему, такое, да, важное?
Конечно, чрезвычайно важное. И с генно-модифицированными продуктами никакой ясности нет. Мы механизма их возможного действия себе не представляем. А главный экологический принцип состоит в том, не знаешь последствий, не делай.
Хотя, знаете, то, что пишут про это генно-модифицированные продукты, есть же какие-то научные исследования, видимо, заказные, которые
есть,
там рассказывают,
есть,
что нет ничего страшного, мы ничего не заметили.
Но это заказные
конечно,
работы.
Да.
И потом, для того, чтобы иметь достаточную уверенность в справедливости выводов, нужны же наблюдения ряда поколений. А где они? Их нет.
А в Америке тоже не ведутся?
Ну, пытаются там вести, и там еще гораздо более мощное, чем у нас, движение против этого есть.
Ну, конечно.
И в Америке, и в Европе, против генно-модифицированных продуктов. Конечно, конечно. Неизбежно совершенно. Вот, так что очень плохо обстоит дело с водой в мире.
Да, я вот хотела как раз...
Очень плохо обстоит дело с водой.
У вас же теперь вода ваша, да, да.
Да, у меня теперь вода.
Ваша.
Ну, главная часть продовольствия, которая обращается на мировом рынке, выращивается на поливных землях. 70% воды, забираемой из природных источников, отправляется на гидромелиорацию. И источников, из которых можно было бы еще прихватить для гидромелиорации, осталось всего лет на 5-6. Всего. К 2020 году будет все кончено. Вот. Еще останется какая-то вода, которую можно вовлечь в промышленное производство имея в виду экстенсивное расширение ресурс пользования. Но по сельскому хозяйству это все быстрее гораздо будет. Это уже к 2020 году кончится. После этого наступит острейшая необходимость трансформации структуры реального сектора мировой экономики. Сельское хозяйство должно будет, а рост популяции будет человеческой продолжаться, по крайней мере, до 45-50 года. И даже те, кто живут очень хорошо, все хотят жить еще лучше. А для этого нужна вода, как известно, для того, чтобы производить то, что они хотят потреблять. Вода нужна абсолютно везде, во всех видах производства. Ну, где больше, где меньше, естественно. Не везде одинаково. И в Российской Федерации, в которой, в принципе, воды много, очень серьезные трудности тоже должны обязательно наступить. Дело в том, что у нас очень неравномерное географическое распределение водных ресурсов. Ну, там, где есть население, то есть в европейской части, воды не так уж и много. А очень много там, где населения нет. Это за Уралом. Это Сибирь, Дальний Восток. Здесь, в европейской части, огромное количество воды просто портится стоками.
Ну да, да, у нас же
огромное количество воды. Все совершенно. Да. Для того, чтобы из многих таких водных источников воду использовать, необходимы затраты на ее очистку, сопоставимые с затратами на опреснение. Если наше хозяйство будет продолжать развиваться по экстенсивному пути, то примерно к 2030 году резервов для экстенсивного развития экономики в европейской части России тоже не останется. Примерно к 30-му году. Есть разные сценарии экономического роста. Ну, как всегда, оптимистический, то есть инновационный, пессимистический, то есть экстенсивный или инерционный, и там какой-нибудь средний. Так вот, прямую, которая показывает объем доступных ресурсов европейской части, вот пессимистическая кривая пересекает в 30-м году. Никто из этих великих прогнозистов, сидящих там и занимающихся экономическим прогнозированием, о воде не думает. Но если посчитать по существующим затратам и даже более или менее прогрессивным нормативам водообеспечение того, что они напрогнозировали, то вот получается то, что я сказал. Это все, как вы понимаете, очень просто. Никаких особых трудностей преодолевать методологических не приходится.
Ну, 30-й год, это ведь
это совсем недалеко. Об этом надо очень серьезно думать. Уже сейчас в бассейне Кубани, например, той же, в маловодные годы потребности обеспечиваются в воде. В лучшем случае на 60%. В лучшем случае. В маловодные годы. Есть граждане, которые говорят, как это так? Вот потребность такая-то, а годовой сток Кубани такой-то. Годовой сток неравномерен по сезонам. Вода нужна для сельского хозяйства в вегетационный период, а на него приходится межень, когда воды нету. А вода сходит с половодьем, естественно, это тоже неплохо, что в этот момент вода есть, но еще нужнее она потом, а потом на тебе. Ну и так далее, и так далее. Это, в общем, долгие разговоры. Никаких серьезных мер для того, чтобы предотвратить.
Не делается сейчас.
Да, не делается, потому что вода станет главным ограничительным фактором для российской экономики здесь, в Европе. А в Азии у нас, сами понимаете, кот наплакал. Так что никаких мер не делается, хотя я уже, лет 7 об этом говорю. Все время говорю, пишу, говорю везде и всюду. Но
реакции нет.
Ну вот есть программа «Вода-2020». Там эти идеи, так сказать, прописаны все.
А чья это программа?
Это правительственная программа, как и во всех отраслях она существует. Правительственная программа утверждена она соответствующим образом. Но надо же, чтобы она еще и выполнялась. Выполняется она пока очень вяло. Деньги даже если выделяются, как-то так не так осваиваются, да и выделяются не то, что прописано. В общем, это все пока, к сожалению, не срабатывает,
ну, да,
в должной
как
степени.
Всегда не хватает.
Вот, как всегда не хватает. Mm-hmm. Да, откуда их будет хватать, если их столько разворовывают?
Ну, это отдельная тема. Отдельная.
Это не моя тема. Но ссылаться приходится.
Не хочется даже, да. Если бы не разворовывали, жизнь была бы другая.
Была бы.
Виктор Иванович, я уже как-то это плохо, это самое устала. Вот в заключение все-таки к вам лично возвращаясь. Что вы считаете в своей жизни самыми такими значительными событиями, вот какими-то?
События и научные результаты.
Это второй вопрос.
Это второй вопрос.
Да.
Самыми значительными событиями, ну, безусловно, приход в ЦИБИ. Это для меня было очень значительное событие, которое, ну, наверное... Хотя нет, вот, приход в ЦИМИ для меня, понимаете, приход на Мехмат я вот не буду называть, отвечая на этот вопрос, просто потому что ничего особенно неожиданного для меня там не было. А вот приход в ЦИМИ, это было очень ярко, это было очень неожиданно, как это произошло. Это было очень резко контрастно с вычислительным центром, где я раньше работал, и это, конечно, повернуло меня во многих измерениях. Вот. Это, конечно,
встреча с людьми какими-то там, да.
Ну, да, конечно. Конечно, вот. Ну, вот если иметь в виду, не иметь в виду личную жизнь, а вот такую все-таки научную,
ну,
там, общественную,
да.
Эту, да, то, вы знаете, следующим я назвал бы событием, наверное, столь же значимым. Это очень неожиданное предложение стать директором Института водных проблем. Вот, это было совершенно неожиданно для меня. Я с этим институтом боролся в 80-е годы, потому что всю теорию переброски создавали там.
Да.
Я участвовал в работе комиссии по проверке этого института, возглавлял ее академик Котляков, тогда член КОР, и заместителем у него был мой покойный близкий друг Никита Федорович Глазовский. Я примкнул к этой комиссии, я с тогдашним директором, ну, я не знаю, мы разве что Воропаевым Григорием Васильевичем, разве что с грудки друг друга не хватали. Хотя это очень уважаемый мною человек. Я прекрасно понимаю, что над ним очень сильно давлели внешние обстоятельства, что, как бы не эти обстоятельства, мы бы с ним, наверное, нашли общий язык. Я прекрасно помню, как я Григорию Васильевичу объяснил, почему проекты до 86-го года, когда были приняты решения, как я ему объяснил, что никакой переброски не будет, и почему именно. Он со мной не соглашался, но случилось все как в моем сценарии.
Простите, вот, а Лужков, это уже заново, что ли, хотел возродить эту идею?
Конечно!
Я же помню, что вы боролись с Лужковым тоже.
Конечно!
Это уже
конечно.
Еще одна идея.
Лужков – это реанимация. Угу. Причем эта реанимация совершенно несерьезная. Это я не берусь судить, чем он руководствовался, какие цели он преследовал, когда он пытался реанимировать идею, но эта идея совершенно абсурдная. Я все про это написал в своей рецензии на его книгу «Вода и мир». Она до сих пор висит в интернете, причем на разных сайтах. Это в точности соответствует высказыванию Маркса о том, что то, что в истории один раз бывает трагедией, второй раз оборачивается фарсом. Так что вот Лужковский – это типичный фарс. А тогда это, конечно, была трагедия для тех, кто... можно сказать, ну, если не жизнь, то значительную часть жизни посвятил этому.
А как вот институт Академии наук и вдруг разрабатывал эту идею?
Ему поручили. Ну, как он получил поручение такое. Угу. Ведь решение о строительстве, о проектировании этих каналов для переброски было принято на самом верху.
В ЦК уже?
В ЦК, конечно. в Политбюро, и были розданы поручения исполнителям, кому что делать, и этот институт водных проблем Академии наук СССР получил почти все гидрологические поручения и определенную часть экологических еще к тому.
То есть им деваться было некуда.
Им, конечно, деваться было некуда. И они получили и приличные деньги, в частности, на экспедиции. И была проведена огромная научная работа по изучению бассейна Оби, трассы канала и так далее, и так далее, и так далее. Что совершенно независимо от этой первоначальной идеи, от импульса, так сказать, безусловно, очень полезно. И мы до сих пор этими результатами пользуемся. И очень хотели бы не переброски, конечно, а возможности экспедиции провести подобные исследования. Мы же получаем какие-то там 350 тысяч в год на экспедиции. Это смешно. Это ноль.
Это ноль, действительно.
Это просто ноль. Это дальше какой-нибудь там Вологодской области и не уедешь за эти деньги, если нет в виду экспедицию из трех человек хотя бы. Вот. Ну вот, все в таком духе. Так что институт действительно оказался тогда в положении, не оставлявшем никаких шансов для выбора. И он так добросовестно выполнял порученную работу.
А вот
и когда мне предложили стать директором, это для меня было абсолютно неожиданно. Но я в этом институте, вот я могу это сказать с определенной долей уверенности, оказался кстати. Во-первых, все уже разумные люди поняли, что переброски не только не было, но и не будет. Вот все к этому относятся вот так, как я сейчас сказал. Переброски-то не было, а научные исследования-то были. И это, безусловно, золотой фонд. Вот. И вот роль воды в хозяйстве, значение надвигающегося глобального водного кризиса для перестройки структур мировой экономики, все эти темы моими усилиями в основном были раскрыты. И это очень сильно послужило известности и авторитету института. Вот я это могу, ну, там, без ложной скромности сказать. Ну и в принципе как-то вот институт не теряет, а набирает все-таки.
А ваш институт принимал участие какое-то вот в работе в связи с этими наводнениями,
которые
называю Хабаровском.
А как же? Я позавчера...
Называете руслом Амура.
Да, бассейном.
Бассейном
Амура. А я во вторник делал доклад на президиуме Академии наук на эту тему. Я делал на отделении наук о земле на эту тему доклад 10 октября. Мы писали записку, оба доклада я делал с авторами, со своими, естественно, с сотрудниками, с заместителем моим по науке Гельфаном, Александром Научем, прежде всего. Мы писали аналитические записки и Трутневу, и в Совет Безопасности по этому поводу. И нам, безусловно, принадлежат, ну, вот, такие самые продвинутые работы по моделированию прохождения волны паводка, и так далее. Нам институт водных проблем.
А это случайность была? Вот, что это такое?
Ну, какая же случайность?
Закономерность.
Нет. Насчет закономерности тут говорить никак не приходится, потому что эти закономерности выявить не удается. Но совершенно аналогичные события отделены друг от друга интервалом всего в 3 года. В 2010 году здесь стояла страшная жара. Над европейской частью России сформировался блокирующий антициклон. И циклоны, которые шли вдоль границ этого блокирующего антициклона, вызвали чудовищное наводнение в Пакистане. Там тысячи жертв. У нас сейчас на Амуре ни одной жертвы не было. И очень солидные наводнения в Европе. А там была... Алло. Нет еще. Нет, все в порядке. Все в порядке, ладно, ну пока. А, так вот, блокирующий антициклон образовался над северо-западной частью Тихого океана, а муссонные циклоны пошли в обход этого блокирующего антициклона в бассейн Амура. И на бассейн Амура выпало то, что при нормальных условиях, при отсутствии этого блока, выпало бы на в пятеро большей площади. Так вот, все и то, и другое происходило над Евразией. И разница всего в 3 года. И по силе то, что было в 2010 году, и то, что было сейчас, совершенно сопоставимые вещи. Так что вполне возможно, что теперь это станет такой нерегулярной системой. Вполне возможно. Потому что учащение и усиление стихийных бедствий, связанных с гидрометеорологией, констатируется абсолютно всеми.
Да.
Абсолютно всеми. Самое интересное это то, что я об этом писал в 2002 году.
Это связано с потеплением климата?
Это связано с глобальными климатическими изменениями, одним из проявлений которых является глобальное потепление. Другим проявлением которых являются вот эти со стихийными бедствиями связанные
события. Да, еще ураганы же идут один за другим.
Конечно, да, конечно. Торнадо в Америке никогда столько не было, как сейчас. Они никогда не охватывали такую колоссальную площадь. А никогда не шли с такой частотой.
Природа нам мстит за нашу
мир. Совершенно верно. Природа нам мстит. Поскольку причины климатических изменений антропогенные. И вовсе не сводятся к росту концентрации парниковых газов. Потому что колоссальное значение имеют сведение лесов, а их сведено больше 40%.
И продолжается.
И продолжается. Ну, в Европе восстанавливается, а в остальном-то мире нет. И в Африке, в Латинской Америке, в там, Индонезии, на Филиппинах вовсю рубят. И изменение распределения альбедо земной поверхности. Отражательная способность альбедо. Потому что когда мы там вырубаем лес, когда мы распахиваем прерию, или когда мы строим свои антропогенные структуры, то отражательная способность изменяется. И даже не важно, в какую сторону, важно, что изменяется распределение альбедо. Это все приводит к росту неустойчивости. Вот.
Значит, ваш приход все-таки это относительно...
И институт недавно, меня 10 лет назад, 10 лет назад. И скоро через пару месяцев 11 лет, как я в институте. И я избран на 3-й срок. И на 2-й, на 3-й срок меня избирали и на конференции институтской, и на ученом совете единогласно, что убеждает меня в том, что в институте меня приняли. Ну, приняли меня в институте. Я же был варягом для этого института. Какое-то количество лет тому назад с этим институтом враждовавшим. И, тем не менее, вот меня, я считаю, приняли. И, во всяком случае, эти голосования сами за себя говорят. Мне, прежде всего, говорят о том, что я как-то вот...
Правильно.
Наверное, не худшим образом, да, этим институтом пытаюсь руководить.
Последний вопрос, мол, вот основные достижения, то, что вы считаете самым... Ваш,
ну, вот,
то, что удалось вам сделать.
Здесь у меня даже есть некоторые трудности. Потому что, ну, как-то есть некоторые работы, которые я считаю важными, но, может быть, как-то еще на них обратят внимание потом, там, не знаю. Ну, так или иначе. Вот я сказал, что вы меня сами о ней спрашивали, об этой работе, которую мы... вели с Завельским и с Барановым.
Да, да.
Это, безусловно, была работа в некотором роде прорывная, поскольку мы стали смотреть на плановые процессы с теоретикой игровой точки зрения, с позиции согласования интересов. Мы стали рассматривать и привязывать эти реальные итерации к математическим итерациям. Это, конечно, определенное воздействие на восприятие мира многими нашими экономистами как-то имело значение, безусловно.
Это мне как раз понятно.
Вот, да, это понятно. А теперь, так если идти более или менее, наверное, по хронологии, вот я думаю, что работа, которая у меня была в свое время по замыкающим затратам, Да, нет, нет. Еще ведь я занимался, до этого я еще занимался методологией того, что называется оптимальное планирование и экономико-математическое моделирование. Я по этой методологии довольно большую серию статей опубликовал в разных журналах, не только в экономике и матметах, но и там как-то этот журнал назывался. Вузовский журнал, главный экономический какой-то был, не помню, как он называется. И вот все-таки эти работы как-то, с моей точки зрения, определили место для оптимизационной концепции. Вот они, с одной стороны, определили ее значимость и практическую значимость в том числе, а с другой стороны, они сняли полностью представление о том, что она может быть определяющей, доминирующей, что вокруг этого все надо строить и так далее, и так далее. Вот эти методологические работы, я говорю их целой серии, я тоже считаю, что это имело значение. Потом я сделал работу по замыкающим затратам. Ну, в каком-то смысле эта работа по замыкающим затратам, она была как бы приложением к этой теме вот этих общеметодологических вещей. То есть я тоже попытался определить, где замыкающие затраты работают, а где они наверняка работать не будут. И это было достаточно убедительно показано и в довольно широком контексте. Эта работа была сделана в перестройку. Мы уже практически готовились к рынку, мы почти прощались с централизованной плановой экономикой, и там было сопоставлено то представление и те ожидания относительно замыкающих затрат, которые были и которые вот должны быть в эту следующую эпоху, так сказать. Потом я написал в 1991 году книжку, которая называлась «Бегство к рынку». Ну вот я знаю отзывы нескольких очень уважаемых мной экономистов об этой книжке, которые как-то вот так высоко ее оценивают. Эта книжка была о предстоящем бегстве к рынку. Значит, бегство к рынку – это не случайное название. Рынок там не боготворится, не обожествляется. Но там говорится о том, что другого пути, собственно, нет. Что надо бежать из той системы, которую мы построили, поскольку она показала свою полную несостоятельность. А бежать, кроме как к рынку, некуда. Вот эта философия пронизывает эту книжку. И в этой книжке, правда, не в первый раз, потому что у меня была еще одна работка, где это было сделано раньше, есть вот элементы того структурного анализа реального сектора экономики, который получил, может быть, даже неожиданно для меня самого, развитие вот в связи с последним кризисом. Вот это там написано, и картиночки эти там нарисованы, и я думаю, что это тоже можно считать определенным научным результатом. Потом я думаю, что нужно все-таки результатом считать мою работу о... Да, ну, конечно, вот систему платности. За это мы с Козельцевым описали в «Вопросах экономики». Это удалось реализовать.
Самое главное,
это до сих пор не погибло, да. Как не старались это утушить в зародыше. Это живет. Потом я
написал... Теперь это тоже кажется банальностью.
Это совершенная банальность. Но, вы знаете, когда я где-нибудь там в 98-99 году рассказывал, какая система платежей действует в Российской Федерации французам, итальянцам там и испанцам, у них делались квадратные глаза, и они говорили, как строго и четко.
Да, да.